Добрый вечер, леди и джентльмены. Добрый вечер, дорогие десятиклассники. Сегодня мы еще пару тем рассмотрим в связи с 10 классом. Темы «Леди и джентльмены, выходит свет». Возможно, у вас какие-то вопросы появились с прошлого раза, сомнения. Так, в прошлый раз мы с вами говорили о такой непростой теме, как те пути или те места, где человек может встретить близкого себе человека, родственную душу. И что самым главным врагом в этом смысле является привязанность, то есть стремление к комфорту. Вообще в отношениях между людьми самая большая опасность тому, чтобы не быть счастливым, это желание удобных отношений. То есть очень многие женщины несчастливы в браке, потому что они предпочли спокойные, удобные отношения с счастливым. Человек нравился. Мужчина в этом плане в иллюзии немножко пребывает. Почему? Мужчины, вы знаете, привязанность, влюбленность мужчины – это атомный взрыв. Если мужчина вдруг понял, что он влюблен, то уже больше его никто отговорить не может. Это как взрыв, оно моментально происходит. И когда мужчина встречает женщину, девушку, эго, восприятие вещей, преломленное через эго, через свою природу, заставляет думать, что так же переживают и близкие люди, что наверняка девушка тоже должна так же влюбиться. Поэтому, когда девушка просто не против, она говорит, ну да, я не против с ним общаться, и в принципе он сделал предложение, и я в принципе... Мужчина может быть уверен, что она его любит. Потому что, во-первых, привязанность мужчины, влюбленность вспыхивает сразу. Так? Во-вторых, мужчина не станет делать чего-то, что как бы, может быть, в перспективе как-то сложится. Да? Хотя и такие примеры тоже есть, такие судьбы, такие ситуации есть. Когда как бы, ну, поживем там, увидим. Да? Но это чаще всего не касается женитьбы. Такую ошибку... как бы серьезную ошибку того, что ну там посмотрим, да, чаще всего делают именно женщины. Потому что все равно любви большой я не чувствую. Это, ну, с одной стороны, это нормально. Но почувствую со временем, может быть, там разберемся. Да. Вы понимаете, что к тому времени может пройти очень много лет. И уже очень многие вещи могут стать необратимыми. Самое коварное, это то, что можно встретить человека, который будет гораздо более совместим и астрологически, и психологически, и просто ты поймешь, это твоя судьба, и дальше придется либо вести двойную жизнь, да, либо медленно как бы остаться верной и тихо ненавидеть мужа за то, что он форсировал отношения в начале, несколько лет назад. То есть вот счастье, а вот человек, который меня его лишил. Вы приходите на работу, приходит новый сотрудник или приезжает там человек по командировку, вы понимаете, вот счастье. Домой приходите, а вот человек, который меня его лишил. Да? Хороший сценарий? По-моему, не очень. По-моему, все-таки лучше все делать сразу, как следует. И как следует, это означает очень недешевая вещь, очень непростая вещь. Мы упрощаем немножко отношения. Вот я уверен, что проходит неделя от занятия до занятия, да? И нам опять кажутся отношения, ну, как бы, довольно простыми. То есть, ну, что такого простого? Вот человек есть, мы уже сколько-то знакомы, или живем вместе, или вот человек за мной ухаживает, или вот человек сделал предложение. Или вот как живем, вот мы с мужем, как уже сложилось, так живем. И чего там улучшать? Никого, горбатого могилы исправить, никого особенно не изменишь, да? Но, с одной стороны, это ленность такая, просто ленность. И знаете, есть такая вещь? Ленность души, душевная ленность. То есть человек, вместо того, чтобы рисковать, он просто соглашается, пусть все остается как есть, и все, что там особенно. Ну и так, нормально. И тогда есть такие два признака. Первый, это, точнее, этих признаков несколько, но яркие такие вот есть. Первое – это жаловаться, вот, например, посещать психологов, ждать трепетно приезда Олега Геннадьевича Торсунова, чтобы прорваться к нему на консультацию и выяснить, когда же это кончится, вот этот неблагоприятный период. Да? Второе – искать поддержку просто людей других. Третье – очень позитивный момент, почему все оставить так, как есть. А классно, ничего не можно. Можно очень много вещей оправдать. Например, женщина может не тратиться на косметику, если она одна. Запросто, супер. Тоже свое преимущество. Супер. Живешь одна, не надо краситься, не надо за собой следить, не надо в парикмахерскую ходить. Супер. Можно не тратить время на какие-то, может быть, вещи, на которые пришлось бы тратить, если был бы рядом близкий человек. То есть, оказывается, все не так трагично, как мы иногда рисуем. Иногда мы себя специально в жалкое положение одиноких и несчастных ставим, брошенных, потому что оно нам удобно. Если честно сказать, там есть очень много удобных вещей. Нас жалко окружающим, потому что мы одинокие, потому что у нас не сложилось, потому что вот у нее никак не складывается, потому что у нее вот такое в жизни случилось и с тех пор не складывается. Да. Потому что можно есть все, что хочешь и сколько хочешь. Я бы следовала бы вот, режиму питания, как по доктору Торсунову, но сейчас так мне тяжело, я одна. Сделай так, чтобы ты не была одна, и тогда ешь нормально. И вставать я тоже не могу, потому что сейчас такой этап жизни, я вот переживаю разлуку с мужем, там вот, или его измену, там и так далее. Переживать важно, это важно. Но нам нравится переживать всю жизнь иногда. Потому что это статус как бы жертвы, он приятен, понимаете? В статусе жертвы есть свои плюсы определенные. Поэтому мы, с одной стороны, упрощаем отношения, не понимая, что это очень серьезно. Когда человеку на консультации мы начинаем объяснять, Алина, молодой женщине, или я мужчине, о том, насколько сложные отношения, то люди как бы немножко начинают раздражаться, они начинают сердиться на нас, представляете? Ну, они не так, что как бы грубят, но просто говорят, ну, понятно, это все психология. А что там планеты говорят? То есть человек такое раздражение показывает, что ему какую-то психологию, понимаете? Ну, все понятно, то отношения, там разберусь, что. Руки-ноги есть, фигура стройная, не дура вроде бы. Разберусь, я его возьму вот так, и все, у нас получится, да. Или как-то свои идеи, понимаете. Но отношения настолько сложная вещь, что я всегда на этом этапе показываю слайд, который демонстрирует визуально отношения, по-моему, это просто называется, да? Да? Который нам визуально демонстрирует то, чем на самом, ну, насколько наше восприятие отношений, да? Кто это считает сложными? Не то, что проблем много, а кто считает, что построить их сложно? Ну, честно, искренне. Ну, вот уже опыт какой-то есть. Есть. Ну, в принципе, да. За столько лекций вы уже, наверное, поняли. Ну, может быть, и раньше думали. Но в большинстве случаев... Что? Внушили. Чего не? Внушил, да, гипноз. Я как Кашпировский, да, полгода. На самом деле, вот, чтобы у вас была четкая картина, я не хочу обидеть вас или сказать, что вы какие-то легкомысленные или как-то смотрите на жизнь свою как-то безответственно. Но ведический взгляд такой вообще, что наша жизнь, она сама по себе сложнее, и предназначение ее гораздо серьезнее и выше, и важнее, чем то, что вы делаете каждый день. А в интернете путешествует такое интересное, как бы с маленькое слайд-шоу, может быть, оно вам попадалось, вызывающее, оно само не, такое незатейливое, но вызывает у людей очень бурные такие переживания, эмоции, как ни странно. Называется «Интервью с Богом». Кому-нибудь попадалось оно? Да? Само слайд-шоу такое интересное, но реакции у людей очень эмоциональные и глубокие на самом деле на это. И действительно, наша жизнь, она не предназначена для того, чтобы всю жизнь гробить здоровье на работу, например, как там в этом интервью говорится, да, с Богом, а потом тратить силы и средства на то, чтобы поправить здоровье. Многие люди так живут, да. Люди хотят побыстрее вырасти, помните, да, там говорят, а потом всю жизнь скучают, что вот бы хорошо было бы в детство вернуться, да. То есть какие-то такие цепочки абсурдов. Но не только, ну, естественно, вся наша жизнь, сама человеческая жизнь и отношения особенно, потому что отношения очень сильно показывают, насколько человек прогрессирует. Вообще, как человек относится к жизни. Самое оскорбительное отношение к жизни – это оставаться одному. самое неблагодарное отношение к жизни – это оставаться одиноким. Я согласен абсолютно с словами одного персонажей фильма, ну, она Мордюкова играла, сейчас я вспомню, не помню, когда она сказала, что «простите, но одинокий мужчина – это же неприлично». Да? И точно так же он ей в конце фильма сказал: «извините, но одинокая женщина – это же неприлично». Да? И неприлично это прежде всего с точки зрения духовной. Это жизнь, она предназначена человеку для совершенствования. Совершенствование происходит в отношениях. Или для некоторых людей человек начинает совершенствоваться, если он только начинает пытаться строить отношения. Вот в это время, в этот момент он понимает самое главное. Что он понимает? Насколько он несовершенен, правильно? А в чем самое большое несовершенство? Самое большое несовершенство, говорится, в том, что мы хотим, чтобы весь мир был похож на нас. Это такая тенденция как бы нашей природы. Да? В ведах это называется «атмаван маньяте джагат». То есть так, как думаю я, думает вся Вселенная. Это нормально, эго так работает. И все, кто так не думает, как я, они дураки, фанатики или еще кто-нибудь. Ну, то есть как бы они должны думать, может быть, не точно так, как я, но в основном, как я. Тогда это хорошие люди. Если вдруг их думание и мышление, и видение мира отличается, они не могут быть хорошими. Почему-то внутри я чувствую, что не может быть человек хорошим. Ну, не может. Вот мне кажется, что вряд ли хороший он. Ну, не нравится мне. Ладно, он хороший, но мне не нравится. Для меня не хороший. И вот это самый большой недостаток – это эгоизм, попытка переделать весь мир под себя. Если я болею, то я не буду лечиться, я просто буду распространять как бы клуб поддержки больных. Клубы поддержки – это хорошо, но я буду стараться, чтобы больше людей узнали о болезнях, о моих болезнях, чтобы сами начали сосредотачиваться на своих, не в плане лечения, а именно в плане переживания, страдания там, и так далее, настроения жертвы. Если я не могу никак решить финансовый вопрос, тогда я буду в своей жизни стать успешным, тогда я стану, например, антиглобалистом. Я ничего против антиглобализма не имею, так же, как и против глобализма. Но человек пытается какие-то вещи делать, чтобы переделать мир под себя просто на самом деле. И одинокие люди имеют такую тенденцию. Они имеют тенденцию группироваться, чтобы доказать, что счастья нет. И эта группа очень опасная на самом деле. Не дай Бог вам попасть в такую группу, даже если она состоит из трех человек или из двух. Потому что эта группа, давайте сделаем весь мир одинокими, или давайте будем культивировать идею о том, что счастья нет. Счастья в отношениях быть не может. Вот в чем опасность, понимаете? И из-за этого мы часто упрощаем, мы в принципе упрощаем смысл этой жизни. Мы вообще ее так, иногда с ней так обращаемся, как будто на помойке нашли, честное слово. То есть честно, люди многие живут, так, такое впечатление, побыстрее бы ее прожить. Вы согласны? Очень много людей так и есть. Знаете, как это выражается? Называется «жить от лига до Рождества» или «до Нового года». Вот два светлых дня есть человека. После лига закончилась, ждут все Рождества и Нового года. Новый год закончился, все ждут лига. Да? Ну, в промежутке какие-то там выходные, праздники. Понедельник начался, по радио начинает большинство диджеев радиостанции успокаивать, что скоро пятница. В понедельник говорят: ничего, до четверга, до пятницы 4 дня осталось. Держитесь. Во вторник говорят: уже до пятницы 3 дня. И вот это основной сюжет радиопередачи. Сегодня пятница уже, кричат там уже. Все, радуйтесь, да. Веселая музыка, все. Да. То есть, 6 дней в неделю хочется побыстрее, или 5 дней в неделю угробить побыстрее, чтобы пятница пришла. Вы понимаете, что творится? То есть, если вы хотите быстрее пятницы дождаться, так вы 5 дней сразу своей жизни на помойку выкидываете сразу, понимаете? Это 5 отвратительных дней, они должны быстрее пройти. Так эти же дни не вернуть. И вот из-за этого у нас нет понимания того, что отношения – это самое важное. Почему? Потому что жизнь человеческая, она для совершенствования. А отношения – это то, где видно, насколько ты эгоист. Вот тебе удобно, и такая женщина говорит: ну я не знаю, мужчин нету никого, и сколько мне лет. Да просто ты привыкла одна жить, тебе очень удобно одной жить, и все. Копаться в своих ранах, вот это настроение жертвы, и тебе нравится быть несчастной, тебе нравится оправдывать своей несчастливостью многие глупости, которые ты делаешь. Ты знаешь, что они не полезны, что они не делают тебя счастливой. Но ты говоришь: ну вот что делать, я одинокая такая? Или мужчина говорит: я тоже вот такой, так потерпел со мной, так девушки обращались, я сейчас вот не могу так больше, все. Буду вот я на всех обиженный ходить. Да. Но эта жизнь не предназначена для того, чтобы ходить обиженным на всех, вот точно вам говорю. Она предназначена для отношений. А отношения, вот они какие. Мы думаем, что это вот тормоз передний, тормоз задний, да?
Здесь там 7 скоростей, здесь 8 в лучшем случае. Или просто тормоз передний, задний и педали. Вот это для нас отношения. Вот в нашем сознании так вот строятся отношения. Вам говорят, идите, мы вам покажем, как, что такое по-настоящему отношения, да, как бы, насколько они сложные. Раз открываете ведическое знание или слушаете лекцию. Ого! Где ж тут только две педали и передний, задний? Это надо такую систему воздух поднять надо, чтобы не разбиться. Некоторые из вас подняли и в ужасе теперь, что дальше делать, как бы. И сесть страшно, потому что отношения правильно закончить всегда сложнее, чем начать. Все летчики знают, взлететь всегда проще, чем посадить самолет. Посадка самая сложная из элементов, фактически, да, вот вождение управление самолетом. Посадка самая сложная. Начать отношения с дуру как-то мы можем. Влезть в них по уши мы можем, так что уже непонятно что, уже кредит висит, в одной квартире живем, уже интимные отношения уже глубокие. Да, вроде уже какая-то привычка к друг другу, и в то же время чувствуем с каждым днем, что не тот человек. Сажать самолет надо, а как сажать, не знаю, уже летит полным ходом. Высота 2000 метров, 3000 метров, скорость 900 км в час. А вы не прочитали в инструкции и не спросили никого на земле, как посадить, если что. Блин, мне сейчас по рации приходится, прием, аккуратненько сейчас, штурвалом вниз, сажаем. Есть записки уже, да? Поэтому ведическое знание это означает полная инструкция об этом самолете. Первый шок, что оказывается это не велосипед, оказывается, что разбиться нам можно сильнее, оказывается, что второго шанса нет. Вы, например, на велосипеде ехали и так как-то легкомысленно зазевались немножко так, что-то, и яма или палка в колесо, или еще что-нибудь. Упали, ну, может быть, ободрали коленки, да? В худшем случае перелом какой-то. Ну ладно, прошел месяц и залечили, и все. Поехали дальше. Восьмерку починили или колесо поменяли, поехали дальше. Вот с такой идеей мы так и отношения строим. Женимся, вовлекаем в свою судьбу другого человека, еще детей других, которые рождаются. Вот так же. Да ладно, коленки обдерем и все. А это самолет. Там одними колен, там коленок надо будет искать по всей Тамбовской области, собирать коленки, если он разобьется. Да? То есть это не те скорости совсем, это не, ну, понимаете, у нас восприятие такое какое-то странное. И к себе отношение. Когда у человека к своей жизни очень такое ничтожное отношение, он как будто на помойке ее нашел, он также относится к жизни других людей. Он свою не понимает, в чем ценность, и других людей тоже не понимает. Поэтому отношения так строят. Да, что там построим, разойдемся, сведемся, поживем, там интимные отношения какое-то время будет, приятно, хорошо, там разгребем дальше. Поэтому это знание, как любое знание, которое в конечном счете связано с настоящим знанием об этом самолете, о человеческой жизни, любое знание. Вот мы взяли одну сферу, отношения, построение отношений. Видно, как все сложно. Человек устроен так, у него проблемы такие с детства. Привязанности развиваются у мужчины так, у женщины так. То есть ну, целый механизм, целая вообще авиалиния. Да? Своя логистика, своя техника. Поэтому мы... Когда изучаем знания, если оно серьезное, то мы обязательно проходим стадии определенные. Мы сейчас с вами приближаемся уже к концу всего нашего курса. Да, и поэтому у вас какие-то, возможно, есть ожидания. Это нормально. Человек, когда что-то слушает, он в то же время пытается представить, как это повлияет на мою жизнь или как уже повлияло. И поэтому важно знать процесс. Как происходит? Получение любого знания. Это универсальная информация. Но мы сейчас говорим о построении отношений. Итак, первая стадия, на которой мы находимся всегда, это неосознанная некомпетентность. Понимаете, да? Я совершенно некомпетентен, я в этот самолет вообще первый раз зашел. Но я даже не знаю, насколько я опасен сам для себя. Человек сел в кабину самолета, он еще не знает, насколько он сам опасен для себя. Он говорит, а что это за кнопочки? Вот этот чик, о, нормально, закрутилось, о, зашумело, о, поехали. Да? То есть он что-то делает, но он даже не осознает, к чему он идет. Мужчина, женщина может строить отношения или позволять строить их так, как хочет мужчина. И не осознавать, как далеко, в какую сложную ситуацию она попадает. Это называется неосознанная некомпетентность. Далее, со временем у нас появляется осознанная некомпетентность. То есть мы, наконец, начинаем понимать, чего мы делаем. Следующий этап у нас появляется уже осознанная компетентность, но настоящие отношения держатся долгое время на еще больше, на более удивительные вещи, на более удивительном, как бы, на более удивительной формуле. Это неосознанная компетентность, когда человек просто все делает правильно. Он даже не осознает. Девушке, например, в голову не приходит, что может быть меньше трех ухаживающих мужчин, это нормально. Или что можно не знакомить их с родителями. Например, это зависит от ситуации. Сейчас у нас опции такие. Или знакомить с родителями, или если нету покровительства родителей, даже при живых родителей его может не быть. Тогда три молодых человека. Я знаю таких людей, серьезно, я говорю, приходят матери и отцы, они говорят, да, у нашей дочери каждый день у калитки частный дом, каждый день у калитки кто-то с букетом. Она так говорит, гляньте-ка, как он, ничего. Такая говорит, ну, уходит из дома, к калитке выходит. Говорит, папа, глянь, ничего, так разгляди. Идет к калитке. Папа в это время за шторочкой такой, с мамой. Она улыбается, беседует за калиткой, даже не пускает. Забирает букет, да. Вот. Но если так более благословно, если родители поддержат, она тоже идет так, с ним там немножко может прогуляться, парк туда-сюда. Все. Человек спокойно себя чувствует. Абсолютно нормально. Ей даже семинар, этим девушкам даже семинар читать не надо. Они абсолютно все нормально делают естественным образом. Почему? Это результат благочестия, это результат судьбы прошлой. Настолько высокая самооценка, настолько человек благочестие большое имеет, что он оценит себя, уважает себя и считает, что это большое счастье так с ней общаться. Она уверена, что она делает счастливыми этих молодых людей. В принципе, так и есть. И родители рассказывают, говорят, каждый вечер у калитки кто-то новый, говорит, с цветами. И она так, говорит, спокойно, она не отказывает, дает возможность за собой ухаживать. Ну, не чувствует себя особенно обязанной. Она любимая дочка. Как правило, чем более любимые девочки в детстве, тем они проще строят отношения. Если вы не можете построить отношения и позволить ухаживать нескольким молодым людям за собой или нескольким мужчинам, это означает, что у вас тяжелое детство было и все. И тут нет вины, тут не надо делать из этого трагедию. Просто не было любви, не было. Либо не было любви непосредственно к себе, либо девочка не видела любви по отношению к матери. Вот и все. Девочка не может развиваться как женщина, если она не видит любви по отношению к матери. Она не видит мотива для этого. Ей очень трудно. Она может усилием воли пытаться следовать матери, ну, копировать ее в чем-то, слушать ее наставления. Но если она не чувствовала к ней любви, представьте, нету мотива. А зачем мне становиться нелюбимой женщиной? Представьте, я смотрю на мать, которая никогда не была любимой женщиной. Я смотрю на нее и думаю, если я буду делать все, как эта женщина, то у меня перспектива такая же, стать нелюбимой. Если я скопирую ее поведение, я получу ее результат. Это факт. Зачем вы копируете своего инструктора по вождению, чтобы так же хорошо водить, как он водит? Зачем вы копируете своего тренера по ушу, для того, чтобы так же владеть своим телом, как тренер? Зачем я буду копировать женщину, которая несчастлива в браке? Зачем я буду слушаться, если она нелюбима? В этом секрет. В этом секрет. Поэтому приходится на ходу все делать. Приходится вот через семинары. Потому что люди, которые вот на этой стадии находятся, неосознанная компетентность, это очень удачливые души. В Индии таких много, потому что еще сохранились традиции семейные. Возможно, в России, в Латвии есть. Но у нас традиций никаких нет уже вообще практически. В большинстве семей никаких традиций. В плане никакого этикета, никаких традиций в плане ухаживания за женщиной, даже если она твоя жена, правильного отношения заботливого. Какого-то контроля чувств, какого-то правильного дистанцирования. Например, у нас нет совершенно традиции такой, что у женщины должна быть своя комната. Женщины, поднимите руки, у кого есть своя комната. Ну, хорошо, да. Осталось спросить, сколько из них одни живут. В смысле, своя квартира, своя комната, своя кухня и так далее, да? Ну, понимаете, о чем речь, да, в семье, когда своя комната. Вот пока женщина одна живет, она позволяет себе одну комнату. Как только замуж выходит, до свидания, своя комната. Даже у тех, у которых большие квартиры, я спрашиваю, женщина говорит, мы въехали в новую квартиру, праздник-то, радость-то какая. Я говорю, у сына, говорит, комната, у мужа комната, я говорю, а у вас спальня? Я говорю, это не ваша комната. Спальня – это комната с мужем. Ваша комната где? Тишина. Ну как? Кухня, говорит. Да, поздравляю. Стоило брать лизинг на 30 лет, чтобы на кухне провести все эти 30 лет. То есть идея о том, что беречь отношения, неосознанная компетентность, это значит, мне нужна своя комната, из которой я могу не выходить, пока не буду выглядеть так, какой хочу, чтобы меня увидел муж. Все, никакой там спальни. Если я хочу, чтобы он меня увидел сразу, как я проснулась, значит, он увидит такой. Если он хочет, я хочу, чтобы только красивый, причесанный, возможно, накрашенный, неважно. Такой тогда меня увидит. Это меня... Меня лично научил, традиции не было, меня лично, это знаете, кто? Чернышевский научил. Все со школы помните Чернышевского, да? Помните, такой есть? Чернышевский есть, да? Узбеки говорят. Чернышевский есть, да? Казахи, узбеки, они так фразу начинают всегда, если хотят что-то вам рассказать, они сначала начинают, вы в курсе или нет. Что делать? По-моему, персонаж Анна Павловна ее звали. У нее была своя комната. Это традиции. Это древние, как? Древние, действительно, многовековые. У женщины должна быть своя комната. Всегда. Это то место, где она должна бить посуду, где она должна рвать записки своего мужа страстные, какие он когда-то написал, потому что она на него обижена. Может быть, я не знаю, по-разному. Там, где она должна привести себя в порядок, там, где она может быть в плохом настроении, там, где она может быть, когда она очень плохо выглядит, когда ее тело проходит определенные этапы, кризисы какие-то. Все. Там, где она может почитать или побыть одна, если есть потребность. Туда, куда она может позволить прийти мужу, если она хочет. Разные вещи. И это естественно. И это не так экономически сложно. Это комплекс внутренний, что женщина не может себе позволить одну квартиру. Люди покупают большие дома, и в них все равно нет комнаты женщины. Нет комнаты женщины. Мы не видели нигде еще. Мы видели где-нибудь, где путешествовали? Мы путешествуем в Литве, в Эстонии, в Латвии. Люди достаточно высокого уровня, среди есть наших слушателей, клиентов. Есть все, что угодно в домах, вплоть до бассейнов, кроме комнат, где живет женщина. Ее комната. А нет такой традиции просто, правильно? У нас все еще дома покупают двухэтажные, а традиции все еще хрущевские, то есть на хрущевку рассчитанные из двух комнат. Потому что мы сами росли в такой хрущевке, потому что у мамы могло не то, что спальни с отцом не быть, просто все по диванам где-то там, в двух комнатах, большая семья. В Индии тоже так живут, есть такие семьи, 17 человек в одной комнате, ничего, как-то несчастливы. Но они не сошли с ума, потому что у них есть традиции. Если бы вы пожили в Калькутте 3 дня, в семье, в гости бы вас пригласили бы радушно, сказали, останавливайтесь у нас. Вечером приходите спать, ложиться, 18 человек лежит рядами в одной комнате просто. Бабушки, дети, мужчины, молодые пары. Вам говорят, вот там располагайся. Метр на 2 или меньше, да, полметра. Поэтому нам приходится пройти эти стадии. Итак, когда мы проходим первую стадию, неосознанная некомпетентность, это самое болезненное, когда вы на какой-нибудь семинар попадаете, неважно по какой теме, если это настоящее знание, то первый шок, это то, о чем Олег Геннадьевич Трусунов говорил, первый шок, ничего себе, как дальше жить-то? Говорится, что люди не могут усваивать знания по 3 причинам, перестают усваивать знания. Первое, они в шоке от того, что они всего, чего, что услышали, не знали раньше. Они в депрессии. Приходят в депрессию от того, что все это я не услышал в свои 18-20. Да? Депрессия, все, больше не буду ходить к этому Руслану. Да? Второе, те, которые в экстазе от того, что они узнали, и тоже больше ничего слышать не могут. Они первые 2 лекции выслушали, их понесло, короче. Все, супер, я теперь знаю, вот это жизнь, надо знакомиться так, надо делать так. Я говорю, стойте, там еще технику безопасности забыли. Все, давай, этот тумблер сюда, двигатель завели, штурвал на себя вверх. Я говорю, подождите, красную кнопку не нажимайте, да, как в анекдоте. Только красную кнопку не услышал, нажал. И третья категория людей, которые больше не могут обучаться, которые так сосредоточены на своем прогрессе, что вообще перестали замечать всякий прогресс в отношениях. Запарили себя, запарили, как подростки говорят, своего супруга или партнера, или всех молодых людей, ходит с конспектом наших лекций на все свидания такая, и зачитывает ему на каждом свидании такая, и смотрит, отвечает он требованиям или нет. Так, по-моему, у тебя началась стадия неопределенности. Ты давай определяйся или... Все, так можно вообще остаться на всю жизнь одной. Тоже опасно. Поэтому неосознанная компетентность, это означает, мы лишены знаний, и совершив ошибки, мы не видим связи с ее последствиями. Кстати, извините, это еще стадия, называется невежество-блаженство. Это стадия еще пока до лекций. Отношения развалились? Что? Неосознанно, да, это неосознанная некомпетентность. Здесь ошибка еще вдобавок, да, простите. То есть самая первая стадия, неосознанная некомпетентность, здесь ошибка. Мы знания не имеем, и поэтому совершенно не понимаем связи между нашими переживаниями, страданиями, проблемами и тем, что мы делаем. И поэтому что мы делаем? Мы объясняем, что просто в Латвии нормальных мужиков нету. Все пьяницы просто, и мне пьяница достался, ну или будущий пьяница, неважно. Просто все хорошие уехали, в этом дело. Не в том, что я самолет, не знаю, как этим самолетом управлять, а просто самолет дрянь какая-то просто, и все, не управляется. Не поймешь, где передний, где задний тормоз. Да? Как бы у нас подход как к велосипеду, поэтому мы сердимся на самолет, что он такой сложный. Понаставили тут всяких кнопочек, включателей, да? Сердимся, почему не работает? Поэтому на первой стадии человек довольно счастлив. Единственное, что у него все больше и больше проблем становится, и самое большое, что он не может их решать, потому что никаким образом с собой не отождествляет. Вообще нет проблем, со мной нет проблем, я все правильно делаю. У меня очень правильно. Женщина говорит, а что, я ему вот всей душой открылась ему, все, я ему любовь его полюбила, и он меня бросил. Типа, вот же гад. Да? Ну, как в том-то и дело, что нельзя всей душой, так нельзя, отношения должны постепенно открываться, не надо их форсировать. Ты всей душой открылась, чтобы просто заставить его открыться тоже всей душой. Вместо того, чтобы с уверенностью внутренней, с чувством достоинства дать отношениям спокойно развиваться. А не хвататься за первого попавшегося только потому, что он лучше относился к тебе, чем все мужчины прежде. Это одна из ловушек. Никто ко мне так не относился, девушка говорит. Я говорю, что это главный повод, почему надо этого человека теперь удержать в своей жизни любыми способами. Мы можем совершать новые ошибки снова и снова, но от этого легче не будет. Мы все равно будем думать, что это мир такой, понимаете, дрянь такая. Еще лучше всего, если мы начнем думать, что у нас период плохой начался. Мы говорим, вот, Олег Геннадьевич на меня смотрел и тоже, наверное, хотел мне сказать, что у меня плохой период начался. У меня такие неудачи в отношениях. Вот опять я расстался там или опять не заладился. Опять мужчина очередной оставил меня. Да. Когда у нас появляется осознанная некомпетентность, то есть мы начинаем осознавать просто то, что у нас не хватает знания, капитально не хватает знания. Это очень болезненная фаза, особенно для мужчин. Почему? Мужчины боятся некомпетентности. Поэтому на семинары меньше мужчин приходит. Прийти сюда означает, ну, в чем-то некомпетентен, хочу послушать. Приходится всегда чуть-чуть через эго. На любой семинар мужчине, любой образовательный, особенно касающийся отношений, для мужчин это большая аскеза. Пойти. Надо себя немножко, как бы, через себя переступить, что я чего-то не знаю, я признаю, пойду послушаю. Конечно, мужчины это маскируют, они говорят, да я все знаю, просто интересно, другое мнение, там, что он скажет. Я это все слышал, после лекции говорит, да я это все знал раньше. Мне без всяких книг и лекций это все было понятно. Но почему же твоя жизнь наперекосяк идет тогда, почему отношения не строятся? Поэтому, когда мы обладаем знанием, мы продолжаем совершать ошибки, вот в чем ужас. Это самая болезненная фаза. И знаете что? Нам больше не на кого свалить. Не на кого свалить больше свое одиночество, свои ссоры, свое мужское зазнайство, свою грубость. А что она вечно? Она вечно что-то капризничает, вечно она что-то жалуется. Целый семинар посвящен тому, что женщина из жалоб состоит, это ее природа нормально. Она счастлива, если есть с кем пожаловаться. Я в интернете один словарь нашел, словарь мужчины и женщины. Ничего такой с юмором написанный довольно. И вот написано, как надо понимать, какие фразы разные женщины. И фразу «нам надо поговорить» или «не, я хочу с тобой поговорить». Мужчина всегда должен понимать, большинство мужчин подозревает, что это так. «Я хочу тебе пожаловаться». Ну, то есть как-то поделиться негативными эмоциями. «Я хочу с тобой поговорить». Значит, сейчас жаловаться будет. Мужчина слышит «я хочу тебе пожаловаться». Правильно делай. Ничего удивительного. Но начинает раздражать просто, почему так много жалуется, почему все время недовольна, почему то, почему у нее столько беспокойств все время в уме у женщины, почему она так привязана дотошно, занудно вообще ко времени, во сколько пойдем, во сколько придем, где ты был, почему ты не позвонил сразу, какой-то КГБ вообще допрос. Да. Если не иметь знания, кажется, что это КГБ, а если иметь знания, то мужчина сразу понимает, у женщины биологические все процессы в теле, они проходят в прямой связи с сознанием. То есть женщина на биологическом уровне чувствует время. Вы можете спрятать все часы, и женщине все равно будет, она поймет, что вас долго не было. Причем чем больше она привязана, тем дольше это время кажется. Например, женщине, которая на вас плевать, 10 минут это 10 минут. Женщина, которая вас немножко заинтересована, 10 минут это час. Женщина, которая вас сильно любит, 10 минут это день. Вот опоздание 10 минут – это день. Мужчина говорит, чушь какая-то, не может быть такого. Придется поверить. Женщины можете встать и сказать, это не так. Вы просто можете встать сейчас и сказать, это не так, то, что вы говорите. Поэтому это неприятная фаза. Вот человек, который начинает что-то изучать, и вы так вытерпели, прошли ее терпеливо через многие наши занятия, вы сейчас делаете те же глупости, что и в сентябре месяце, когда мы начинали семинары. Многие из вас ничего вообще еще не сделали. И даже продолжают двигаться в противоположную сторону, против той, которую мы пытаемся вас как бы. Так? Но это нормально, ничего не надо этого бояться. Чудо уже то, что вы продолжаете ходить. Уже само по себе чудо. Затем появляется осознанная компетентность, потому что когда человеку надоедает это, понимаете? Первый шаг, вы понимаете, мои страдания, мое одиночество, моя неустроенность, мои нестабильные или плохие отношения, результат на 80% моей собственной глупости. Никакая карма тут, никакая судьба, или тем более этот человек здесь ни при чем. Я вообще в свою жизнь притянула не того человека, и он мучается. Я его мучаю, себя мучаю, и еще двоих человек мучаем, которые могли бы быть с нами счастливы. Ну, с каждым из нас могли бы быть счастливы. И дети страдают, потому что не видят два несчастливых человека. Поэтому, когда человек перешагивает через это, он понимает, мне надо выработать, есть такая формула, она в рунических практиках, знаете, руна, не в рунический, в смысле врать, а рунические практики, руна, да. Есть такая гадательная практика, или язык рун, символы рун, вы, возможно, интересовались, и одна из рун, в ней есть такой символ, такая интерпретация. Вы должны выработать в себе отвращение к поведению, которое создает тяжелые ситуации. Чувствуете, как бы, как это работает, да? Выработать в себе отвращение сначала надо. Если без конца ругаетесь с близким человеком, если все время на скандал срываетесь, если или никак не можете построить отношения, или что-то внутри вас еще там коробит, портит отношения, мучает, не дает построить их, вот пора уже выработать отвращение к такому виду и образу жизни, который вас заставляет быть несчастливыми. Вот, понимаете? Именно отвращение. Отвращение – это противная вещь очень, чтобы тебя тошнило уже от своего собственного поведения. Вот. Но чтобы тебя тошнило от собственного поведения, нужно видеть связь между тем, как я страдаю, и тем, что я делаю, понимаете? Перестать обвинять окружающих, судьбу, большой период Сатурна, положение не там Марса, женщины, которые все одинаковые, первую жену, которая так поступила, мужа, который взял и умер, да? И меня вот оставил в этом мире одну. Маму, которая плевать на меня было, которая в ДДУ меня послала сразу же, как только я на ноги встала. Понимаете? Эти все вещи переживаться должны, как эмоции. Но в конечном счете это все определенная боль. Определенная боль. Поэтому человеку знание всегда больно, понимаете? Оно больно. Знание прежде всего заставляет понять. Никто не виноват в том, что с тобой происходит. Вообще никто. Два варианта. Ты хочешь сама этого, или ты просто не находишь сил изменить свою жизнь, стараясь на других как-то это как бы свалить на судьбу, или обстоятельства, или злой рок, или положение дел в Латвии, или еще что-нибудь. На своих родителей тоже бывает так. Переживать эмоции, связанные с теми страданиями, которые у нас в жизни были в плане отношений. Предательство, да. Нелюбовь, ненависть к нам иногда даже, использование нас. Переживать их надо, и обсуждать их надо, и выговориться надо, и прочувствовать это надо. Это неизбежно, иначе мы будем это носить из одних отношений в другие. Но говорить, что это стало причиной того, что вы несчастливы, полный абсурд. Причина то, что мы вместо того, чтобы пережить это и расстаться с этим, мы держимся за это, носим в себе это, и еще кайфуем от этого. Я такая, вообще у меня так вот не сложилось все. И у меня тоже такие были неудачи, девушки так со мной себя вели, они так поступали, одна вообще, я ее так любил. Это все правильно, эмоции правильные, а настроение, что вот в этом продолжать ковыряться, вместо того, чтобы пережить до конца, поделившись, придя к человеку, который может вас выслушать эту боль всю, пусть даже это было 20-30 лет назад. Какая разница, это никуда не денется. Тонкое тело хранит информацию, 115, то есть 300 триллионов лет. Можете носить. Давайте, копите дальше. Знаете, сколько за 300 триллионов лет таких трагедий накопите? Вы превратитесь в один большой ком просто негативных эмоций. Вы рождаться будете сразу с негативными эмоциями. Сразу со страхом одиночества, сразу с депрессией непонимания. Сразу же. Вот это наказание. И знаете, за что это наказание? За то, что человек игнорирует духовную практику. Духовная практика самый, скажем, милосердный способ, как человеку пережить негативные эмоции. Самый милосердный, самая большая анестезия. Лучше всего, спокойным умом. Я желаю всем счастья. Человек сразу чувствует, как он сам несчастлив. Что я желаю? Мне бы кто пожелал. Да? Потом он вспоминает тех людей, которым он желает счастья, но он чувствует, что гнев поднимается. Он желает им счастья, а поднимается гнев. Он продолжает желать счастья, но чувствует гнев. Вот вам, посмотрите, как работает духовная практика. Оказывается, она из нас поднимается то, что мы пытаемся жадно удержать. Все те эмоции, которые нам жалко просто, понимаете? Странный вид жадности, да? Сохранить в своем сердце память о страданиях, да, побольше. Поэтому слушать настоящее знание никогда не бывает комфортно, чего бы оно ни касалось. Личных отношений, собственного здоровья, отношения к нему, да? Успеха в жизни, там, успеха в бизнесе. Это всегда очистительно очень, это очень сильное очищение. Почему? Понимаешь, никто не виноват в моих проблемах, даже Сатурн. Все Сатурн сейчас любят, в Риге Сатурн. У нас будет семинар вот в конце недели. Еще есть несколько мест, присоединяйтесь. Именно на обсуждение того, насколько планеты так вот над нами, так уж ли планеты над нами издеваются сильно, как нам иногда кажется. Что так уж ли вот стресс, который у нас есть, он по Сатурну или по дуре по собственной просто. Это важно отличать, очень важно отличить. Поэтому, когда у нас появляется осознанная компетентность, это значит, что мы начинаем вырабатывать отвращение к такому типу поведения и образу жизни, который нас делает несчастными. Это называется гнев, обращенный против себя. Причем я ненавижу не себя, я знаю, что я могу быть любима, что у меня прекрасная природа, прекрасный характер, прекрасные качества. Или мужчина знает, что я смогу стать лучше, я смогу развить качество. Женщина должна считать, что у нее уже все есть. А мужчина должен верить, что он все разовьет, сможет развить все необходимые качества. Не перепутайте. Мужчина начнет считать, что у него все есть, у него будут проблемы. Если женщина начнет развивать качество, у нее будут проблемы. Самое важное качество для женщины, это, которую надо развить, увидеть, что они у вас есть уже. И беречь их изо всех сил, беречь. Найти для этого человека, который бы оценил их. Беречь, знаете, что такое? Всегда помнить, что у вас это есть. Ну, представьте, я говорю, у вас есть какая-то дорогая вещь? Вы говорите, да, самая дорогая на свете. Ну, не знаю, что-нибудь. Ну, что, представьте, что у вас. Я говорю, а где она? Вы говорите, а я не помню. А какая она? Она говорит, а вы говорите, я не помню. Вроде кольцо было какое-то. Я говорю, ну, это дорогая самая? Да, очень дорогая. Я говорю, а что это? Он говорит, что-то я не вспоминаю. Вот так, если женщина считает, что в ней все есть, но она об этом не помнит, значит, она это, скорее всего, потеряет. Если в понедельник вы помните, что женщине надо сохранить качество, они все есть. А во вторник уже забываете, начинаете, надо работать, надо там то, надо все, надо любовь заслужить родственников, надо на работе остаться на сверхурочные, потому что иначе меня любить не будет, у меня же ничего нет, и надо любовь заработать. В этом случае получается, что мы утрачиваем. Когда мы забываем, что у нас есть что-то ценное, мы это можем очень сильно, очень легко потерять. Еще есть способ потерять, это сломать, улучшить то, что и так хорошо. Я в детстве очень любил улучшать магнитофоны. Почему-то мне казалось, что я могу их улучшить. Потом никто починить их не мог. Они вообще не работали. Так я их улучшал. Знаете поговорку, лучший враг хорошего, да? Поэтому стадия следующая, осознанная компетентность, это когда мы, обладая знанием, плюс уже определенным опытом, то есть опытом того, что мои проблемы рождаются из моего собственного идиотского поведения. И мы стараемся сделать все, чтобы не совершить ошибку впредь. То есть внести коррекции определенные в процесс этот. И что получается? Не записали. То есть опыт появился. Опыт это... Знание – это Юпитер. Планета Юпитер отвечает за цель, понимание и веру очень сильную, что я достигну успеха. Это Юпитер. У человека сильный Юпитер, и он тогда дает возможность так вот. Или тот человек, с которым вы общаетесь, если у него сильный Юпитер, у вас такая вера появляется, что успех будет. Надо просто делать так, как я знаю, как это знание говорит. Я обязательно буду счастлив или буду счастлива. А опыт – это означает шишки, набитые на пути. Человек двигается, он понимает, сюда не надо, вот так не надо делать больше. Вот это я неправильно поняла, надо коррекцию внести. Да. Это Сатурн отвечает. Сатурн отвечает за знания, которые на основе собственного опыта. Опыта страданий определенных. Сатурн, вот именно та планета, которая дает отвращение к ситуациям, которые делают вас несчастливыми. Да. Точнее, отвращение к поведению, которое создает тяжелые ситуации и делает нас несчастливыми. И самый счастливый уровень, он не дешевый, это нелегко его достигнуть, понимаете? Это те самые зрелые и самые стабильные отношения, Это те самые стабильные люди в любой практике, в профессиональной сфере. Это любого, любой сферы жизни касается. В сфере воспитания детей. Это в сфере отношений. В сфере управления людьми. В сфере духовной практики. Когда делается все само. Человек делает, оно само. У него появились качества, понимаете? Качество уже обеспечивает сам процесс. Просто в силу качества человек ведет себя правильным образом. Опыт помогает действовать так, чтобы предотвратить ошибку или неправильное поведение. Понимаете? Человек уже действует, уже смотрит, что в его характере и в природе приводит к тому, что потом он страдает, и страдают близкие люди. Он заранее смотрит. Он не спохватывается, когда «Зачем я ему это сказала? Зачем мы опять переехали в одну квартиру жить? Непонятно». Зачем очередной раз? Это третья женщина, с которой я переезжаю в одну квартиру жить. Это ничем не заканчивается. Или третий мужчина, с которым я переезжаю жить в одну квартиру в надежде, что сейчас мы поженимся все. Поэтому реализованное знание, оно помогает действовать так, чтобы уже заранее, понимаете? Например, человек понимает, что еще полгода повстаем после 8 часов, и будет ближе уже к грани развода придвинемся. Все. То есть вся цепочка, помните ее, когда исчезает режим дня, да? Помните? Ну, при случае можно еще посмотреть раз. Что случается, если в семье исчезает режим дня? Да? Вернемся. Хорошо. Сейчас. Понимаете, где человек видит? Мужчина говорит, я очень люблю свою жену. Но он говорит... Пожалуйста, он в ресторане сидит, пожалуйста, нам все без лука. Все думают, фу, фанатики какие-то, наверное, сектанты. А мужчина, он, оказывается, в этот момент за верность супружескую борется, понимаете? Почему? Лук – продукт, который агитирует похоть, сексуальное желание, слишком больших масштабов. Женщина не справится с такими масштабами, и он тогда говорит, ну ты давай, думай, короче, я так не могу, я тоже живой, мне же надо. Да? Терроризировать начинает ее. Мужчина думает, нет. Просто не надо систему агитировать. Он раз так в диете коррекции такие внес, убрал оттуда пиво. Да. Кто отнимет пиво, тот, та власть, которая отнимет пиво, как это, падет. Я не отнимаю. Но просто мужчина сам думает, так, это мне не нужно. Почему? Оно увеличивает просто, агитирует сексуальное желание просто. Я здоровый мужчина, мне его агитировать-то не надо. У нас все в порядке, я хочу быть стабилен в семье. Представляете, где он? Он за столом в обеденный перерыв пошел покушать, и он заботится о семье своей, стабильности в семье. Дальше человек думает, если я встану после 7 часов и не прочитаю утром те настрои или те молитвы, которые я читаю, я буду раздражен весь день, обязательно сорвусь на жене в конце концов. Жена думает, так, надо быстрее в кровать спать идти 9 часов, иначе я сейчас уже нагрублю мужу. Да, и завтра я тоже не высушая буду, не уставший. Вот так люди берегут семью. Вообще, они берегут семью там и отношения, где, кажется, вообще никакой связи с отношениями нет. Ну, при чем здесь то, что вы поели лук или не поели лук или там? Я просто примеры такие мелкие привел вам, понимаете? Это детали все. А жизнь наша состоит из кучи включателей вот этих в самолете, да? Пилоты, когда в больших самолетах, они начинают запуск двигателей и на взлетную полосу должны выехать, начало полета, да? Специальная такая панель, я не знаю, как в современных самолетах, но в советских самолетах была деревянная панель такой, и в ней такие колодки, наверное, штук 20. Каждый тумблер, который включен, борт-инженер должен перещелкнуть в сторону, как счеты такие, включено. Это включил, включено, понимаете? Ты не можешь взглядом охватить все, чтобы понять, все ты включил или нет. Один маленький выключателек выпадет из поля зрения, и все, до свидания. Погибло несколько сот человек. Понимаете? И в семье точно так же. Человек знает, что наши отношения, стабильность наших отношений зависит от того, когда мы встаем, что мы едим, с кем мы общаемся, что мы смотрим. Если на порно-сайте посидеть до 2:30 ночи, как вы думаете, укрепит отношения? Ну, там всякое есть такое разнообразие большое. То есть, что тут одна женщина, что она может предложить? Да и только мне вечно голова болит. Чуть что. Да. То есть, человек понимает, я сейчас глупость сделаю против своих отношений. Ну, что я сижу? Это очень притягательно. Говорится, что статистика показывает, что мужчины, которые заглядывают на эти сайты, они потом заглядывают еще много раз. Это зависимость определенная. То есть нужна сила разума, чтобы себя оттуда, штурвал, чтобы на себя потянуть и сказать, я порчу отношения сейчас, реально. Мужчина, который хочет других женщин, то есть свое, позволяет своему уму стремляться к другим женщинам сексуально в своем уме. Да? Потихоньку утрачивает способность хотеть женщину, которую любит. Вот в чем закон. Страшный закон на самом деле. Если он вступает в отношения с другими женщинами, которых не любит, то у него еще меньше шансов иметь интимное влечение, сексуальное влечение к той, которую будет любить. Скажите, что это не пытка. Скажите, что это не адские условия в семье, когда мужчина любит одну женщину, а сексуально привязан к другим женщинам. И соплями приползает каждый раз и говорит: ну прости, ну вот не знаю, что-то меня повело. Мужчина такое пишет вообще: я не знаю прям, как так случилось. Знаете, как будто там зашли три рэкетера, они двое держали, а третий его ложил куда-то сверху там или что-то делал с ним. Ну ты пойми, как-то так все само произошло. Ну как оно может само произойти? Ну мы же взрослые люди, что тут сказки-то какие-то рассказываем. Само произошло, ничего себе. Поэтому мужчина, который печется об отношениях, дорожит, он в первую очередь думает: мне не нужна какая-то женщина, просто какая-то удобная. Мне нужна такая, которая бы мой ум настолько привязала бы к себе, чтобы мне, я ни о каких других думать не хотел. И пусть она привяжет всеми возможными способами. Тем, как она готовит, тем, какой у нее ласковый голос, тем, как она одевается. Неважно, какие ее стандарты, фигуры и возраст. Это не важно совершенно на самом деле, потому что это один из секретов. У каждого мужчины свой стандарт красоты, который пытается разрушить средства массовой информации. У каждого мужчины свой стандарт. Это факт. Мужчины говорят об этом, что искренне, да. Но есть такой вопрос, как престиж. Если женщина не имеет стандартную фигуру, то как-то с ней, ну так уже не появишься в обществе вроде бы, да. Ну ты что, не мог получше, что ли, найти? Ну ты даешь, Валера, что-то такую толстую-то нашел. И женщины паранойя, всем мерещится, что они толстые. А где эта норма, как бы? Кто определил ее? Стандарт ноль. Несколько манекенщиц уже умерло от своих сумасшедших диет. Просто с голоду умерло, представляете? Анорексия стала проблемой. Человека такой страх еды, что в конце концов он становится сильнее, чем страх смерти, представляете? Можете представить себе такое, до какого себя надо довести? Но это не женщины себя довели, это мужики довели женщин тем стандартам, которые ожидания, что бытует, что только женщина определенной фигуры привлекательна. Но это же ложь. У каждого мужчины свое восприятие красоты. Я говорил об этом. Оно связано с прошлой жизнью. Те женщины, с которыми мужчине было хорошо в прошлой жизни, будь они толстые, притолстые или наоборот худые, прихудые, впечатление, чувство сохраняют в записи, в уме, ощущение большого счастья. И такая, на таких женщин мужчина реагирует теплее всего и естественнее всего. Как бы ему они кажутся притягательными. Даже если они общепринятыми стандартами не считаются очень привлекательными. Вот в чем секрет. Но мы живем в обществе, где нам все время навязывают какой-то стандарт. Все время. Вот это красиво, вот это красиво. Появишься с такой женщиной, и все будут над тобой смеяться. Или скажут: ну, ты даешь. Да? Поэтому вот этот опыт, реализованное знание, он складывается из стольких маленьких мелочей, как у этого пилота, который, включая каждый тумблер, встал в 6 часов, один тумблер включен, да? Поел вот такого-то. На ночь, кстати говоря, мужчины, если они едят на ночь, это не только проблема того, что не переваривается. Желудок, полный желудок давит на предстательную железу. Он давит на предстательную железу, мужчина чувствует большее возбуждение, чем, в общем-то, нужно. Собственно, это не его возбуждение, это возбуждение желудка называется. Это желудок хочет секса, он там припер предстательную, да, и все, как бы, и захотелось, понимаете? Поэтому в монашеских практиках люди, которые живут строгим с воздержанием, они никогда не едят на ночь, потому что это абсурд. Твое воздержание ноль, если ты ешь на ночь. Ты обязательно посмотришь какой-нибудь космический сон, и все произойдет. Прямо в твоей монашеской келье. Да, как бы. Тело найдет, ум придумает, кого тебе туда привезти. Как бы. Главное, поешь побольше. Поэтому эти ребята, они не едят на ночь. Они пьют молоко на ночь, просто оно стабилизирует, вводит ум в благость. Космические сны, как правило, не снятся, если человек пьет молоко на ночь. На 9,5 недель не увидишь за 9,5 часов сна. Поэтому очень важный результат, то, что у человека по многим пунктам, вплоть до мелочей, выработано отвращение к поведению, которое создает тяжелые ситуации. И это касается питания, режима дня и общения. Общение включает чтение, разговоры, просмотр передач и так далее. Человек говорит: я готов, я очень дорожу этим человеком, мне очень близок и дорог этот человек. Я ради него готов всю свою жизнь выстроить так, чтобы отношения это сберечь. Я знаю, откуда опасность. Опасность начинается с маленького. Самые большие кризисы в жизни происходят тогда, когда человек игнорирует мелочи. Вот так вот в самолете, представьте, если к этой картинке кабины вернуться, да, один выключателек не включите, просто. Да какая разница, из 199 включили, плевать на него одним большинством голосов. Полетит, куда он денется? Полетит. Но в процессе полета может произойти что-то, что сделает ситуацию необратимой. Из-за одного маленького тумблера просто и все. Маленького включателя, маленькой кнопочки. Понимаете? И важно знать, для того, чтобы вы не разочаровывались своими попытками строить отношения правильно, у нас есть такие уже чемпионы, есть успешные студенты, они как бы приходят в понедельник, слушают, а потом всю неделю практикуют. Да. Женщины говорят, уже первые результаты. Женщины говорят, сначала мне встречались мужчины, которые на первом свидании сразу же намекали, что как бы поближе. Да. Через месяц такие мужчины исчезли, стали появляться те, которые на третьем или втором свидании стали намекать. Да? И такой прогресс как бы. Женщина общается спокойно дальше. Она не обижает их, не обзывает козлами похотливыми там, или еще как-нибудь, обезьяной там какой-нибудь. Да. Просто так. Ну, человека своя природа, своя диета, свой режим дня. Что же на него обижаться? Мужчина, который встает, когда он хочет, ест то, что он хочет, общается с тем, кто с ним не против пообщаться, смотрит все, что ему показывают, и разглядывает все, что выставляют на интернете, в интернете, да. У него нет шансов быть другим, на самом деле. Практически никаких шансов нет. Чего на него обижаться? Поэтому такие женщины, они спокойно относятся к этому. Не обижают уважительно, но не продолжают больше общаться. Просто и все. Идут на следующее свидание. Раз, уже человек вообще не говорит о близких отношениях. Женщина беспокоится, начинает. Тоже так бывает. То есть прогресс определенный. Это практика. Это практика. Это знание, которое работает. А любое знание, оно требует попыток и ошибок. Понимаете? Это ж не так, что я кодирую вас на успех. Все одинокие женщины в этом зале выходят замуж к концу 2008 года. Счастливые на всю жизнь. Я бы не хотел бы так, но это было бы неинтересно. Даже если бы я был мистиком, который может так сделать, вы бы не чувствовали себя счастливыми, потому что это не ваша заслуга. Понимаете? Это не вами. Ну, не вы пережили, не вы пришли к этому. Это дешево на самом деле. Это такой. Всем успех. Кодирую на успех. Все, у всех, чего надо, зарубцевалось, чего не надо, рассосалось. Да? Такие были раньше сеансы. Что лишнее, пускай зарубцуется. Да? Что мешает, пускай рассосется. Никаких личных отношений, все в порядке. Да? Поэтому есть три стиля приобретения. Стиль, условно, да, приобретение опыта. С этим надо считаться. Вы получили знания, вы пережили этот определенный шок и будете переживать его, слушая семинар через неделю Олега Геннадьевича Шарсунова. Я не слышал более тяжелого семинара, на самом деле. Будьте готовы, за свои же деньги. Это реклама. Но я никогда себя так не чувствовал счастливым, как после этого семинара. То есть, вот победа над собой, да, то есть 6 врагов человека, семинар, который будет доктор читать. И тоже это касается того, что вы подойдете к планке, где вы поймете, что практически нет ни одной причины ваших проблем и страданий в жизни, кроме вас самого. И это очень больно. И тогда появится следующий этап, попытки действовать, попытки жить согласно этому знанию. И тогда будет большая боль, что я все это слышал. Олег Геннадьевич мне это говорил несколько лет назад, и в этот раз приехал еще раз, говорит, ну я веду себя точно так же. Это большая боль продолжать действовать, стараться сделать все правильно. При том, что ты опять падаешь и встаешь, падаешь и встаешь. Одного монаха встретил селянин. Монах шел из своего монастыря по каким-то там хозяйственным делам. Он встретил и говорит, слушайте, а что вы вообще там делаете? Простой крестьянин говорит, я не понимаю. Вот нам понятно, мы здесь сеем, там жнем, урожай собираем, там, коров пасем и так далее. А вы там что делаете? Он говорит, нет, ничего особенного. Падаем и встаем, падаем и встаем, падаем и встаем. Монастырь. Да? То есть, когда человек становится на путь знания, его главная практика – вставать после каждого падения. После каждого неудачного свидания надо встать и пойти снова на новое свидание. Если что-то было сказано обидное, или человек себя вел как-то вызывающе, или надменно, или он сказал, что ты тут как девочка ломаешься, не знаю, прямо. Да. То есть, ну, мужчины много могут наговорить обидного, когда они разочарованы в своих ожиданиях. Да. Но вы не должны зависеть от ожиданий. Мы не должны зависеть от ожидания, мы должны знать, где счастье, двигаться в эту сторону. Поэтому это учеба, научиться водить самолет. Вы за сколько надеялись бы научиться водить самолет? Просто теоретический курс прослушали вот так и все. Хотя бы с сентября бы вас учил водить самолет. Ту-134. Так, не самый большой, не самый мощный. Да? И вы так посидели, позаписывали кое-что, так взяли на заметочку. Я говорю, ну все, полетели, давайте. Завтра встречаемся в аэропорту Рига. Практика, ошибки, тренажеры. Очень надо много тренажерных мужчин, чтобы девушка построила с женщиной отношения. Тренажеры. Сначала на тренажере. Кто такой тренажер? Мужчины такие, что он говорит, что он начинает тренажер делать. Тренажер это значит, такие тренажерные отношения часто складываются. И они складываются силой, как бы высшими силами за счет большой влюбленности. Люди сильно друг друга влюбляются, причем при этом не подходят друг другу совершенно. Из-за того, что они не подходят друг другу, им приходится многое пережить внутри. Много пережить конфликтов внутренних. Как бы эти отношения не созданы для того, чтобы существовать долго. Они созданы для того, чтобы каждый понял, насколько он вообще ничего не понимает в отношениях. Понимаете? Поэтому тренажер, это значит, там ну, много попотеть придется. И иногда больные мускулы болят. Знаете как? Да, в тренажерном зале. И поэтому важно строить отношения с человеком, которого ты уже не посчитал настоящий, реальный, в полную величину, реальным самолетом. Понимаете? Поэтому вот эта клятва была, что строить отношения только с теми, кто не мерещится мне перспективным любовником или мужем. Да? Обет такой для женщины очень важно. Для мужчины ему не значит, что он использует. Для мужчины на самом деле подвиг позволить себя использовать как тренажер. И не сильно загружаться этим. Это подвиг такой, это очищение качеств. Потому что он требует всех качеств, которые нужны для любой духовной практики. Аскетизма, то есть это надо терпеть. Люди, девушки бывают со своими капризами, со своими комплексами, со своими почти эмоциональными или даже психическими проблемами из детства принесенными. Терпеть это бывает нелегко. Так, бывает нелегко. Некоторые слишком замкнуты, затюканы, и они не открывают себя. Некоторые истеричны. Некоторые слишком требовательные, сразу объявляют, что вот я такая, как есть, вот как хочешь, меня такую принимают. Там, типа, да? Это невроз. Зачем это надо? На первых этапах отношений важно показать себя с лучшей стороны. А с перепугу, что он меня бросит, потому что узнает, что я не такая хорошая, девушка сразу начинает себя вести безумно. Сразу безумно. Какие-то такие начинают кренделя делать там. У меня бабушка, она жила в деревне, и чтобы вызвать ревность мужа, она забежала в дом одного из селян, днем просто в пустой дом, и стала вылазить оттуда через окно. Когда муж шел, она была на него обижена за его измены. И она так забежала, быстро видит, в доме никого нет. Так она стала выбираться из кухни через окно как раз, знаете, так спускаться с окна, чтобы муж видел, что она от кого-то там типа уходит, понимаете. Ну это безумие на самом деле. Это глупость какая-то. Женщины еще страшнее вещи делают. Они бывают, показывают себя с какой-то такой стороны, как будто вот я смотри, вообще проститутка последняя. То есть начинают какие-то заводить знакомства такие там. Каких-то людей находят себе, мужчин каких-то, чтобы вот ты смотри, ты выдержишь меня такую или нет. Да. Но это же только из-за низкой самооценки все происходит. Ни по какой другой причине. Это невроз. Это просто невроз. Это не качество, невроз. Поэтому мужчине нужен аскетизм, чтобы быть тренажером. Ему нужно точно бескорыстие. Потому что водить на свидание и водить в кафе, дарить цветы, оплачивать транспорт, дарить подарки на день рождения, какие-то праздники, День Валентина, там так далее, Новый год. Это все аскеза. Нельзя же общаться с девушкой, если ты правильно. А, день рождения, ладно, пропустил, там подумаешь. Понимаете? Это требует бескорыстия, то есть духа пожертвования, аскетизм нужен, потому что надо терпеть характер странный. Свой характер терпеть надо, который проявляется в ответ. Практика жертвоприношения состоит в том, что человек понимает, я здесь не царь, я не понимаю. Знаете, в чем жертвоприношение в отношениях, когда мы строим отношения? В чем жертвоприношение? Признать, что я сама вообще не понимаю ничего в отношениях. Я смиренно склоняю свою голову перед судьбой, просто перед Богом, и буду знакомиться и ходить с людьми, которые проявляют мне внимание. Так я найду человека. И я имею право, в чем я точно имею право, сама как бы эти отношения ставить на такой уровень, на какой я хочу, и прекращать их, когда хочу. И когда прекращу, падаю, встаю. Потому что если женщина слишком погружается в отношения, она так падает, что потом уже ни в каких отношениях встать не может. Она так сильно привязывается, что когда отношения разваливаются, она терпит такую боль, что ни одному мужчине в жизни довериться не может. Такая боль годами, что она вообще никому открыться не может. Поэтому надо уметь вставать вовремя. И есть три стиля приобретения опыта во всем, в том числе в отношениях. Будьте к этому готовы. Вся аудитория здесь во всем, что касается нового опыта, нового знания, применения этого знания в жизни, делится на три группы. Это бегуны, пешеходы и прыгуны. Да? То есть это я говорил в семинаре по детям, это касается всех. Это взрослые, это не значит, что только детей касается. И любых сфер, как я уже говорил. И что еще интересно, прежде чем раскрыть вот к нашей теме, как эти три стиля приобретения опыта как бы проявляются. Мы можем быть совершенно успешны, то есть бегуны – это самое быстрое приобретение опыта. Мы можем в какой-то из сфер своей жизни быть супербегунами, например, в образовании. Многие женщины, они супербегуны. Она поступила, она удачно закончила курс за курсом, потом магистратуру, там, бакалавриатуру, магистратуру, аспирантуру, получила диплом, устроилась на работу, стала специалистом высшего класса. Супер, за 6 лет, 7 лет, правда, не обратила внимания, что это лучшие 7 лет жизни для того, чтобы выйти замуж на самом деле, в плане привлекательности, молодости и так далее. Потому что нам нравится действовать там, где мы эффективны, понимаете, где там все удобно, там ничем не рискуешь. Получается учиться? Учись до посинения. Успешно работаешь? Работай, пока тебя оттуда не вынесут уже на носилках с этой работой. Зачем же рисковать-то отношения строить? Бизнес получаются деньги, греби их, зарабатывай, борись за них, сходи с ума, спи с мобильным телефоном. У тебя это получается. Зачем пробовать то, что не получается? Даже если это самое важное для тебя в жизни. Даже если любишь на семинары ходить, ходи до посинения. Ходи, слушай, записывай, годами ходи. Доктор будет приезжать до старости сюда. Потом его приведем, привезем его. Ходи, слушай, записывай, ничего не делай. Супер. У тебя это получается. Ты все знаешь, ты уже знаешь этот семинар, вот этот в 2004 был прослушан, этот я знаю наизусть уже выучил, у меня наушники дома все время плеер играет. А что изменилось в твоей жизни? Ну как, я уже прослушала много лекций. Есть такая беда, кстати, есть такой тип слушателей в мире, это мировая, это категория людей в мире, посещают все семинары, все ретриты, все лекции, приезды любого духовного учителя, всех традиций. Буддистских, вайшнавских, христианских, неважно. Всех направлений йоги все посещают, даже умеют кое-что. Но ничего в жизни их не изменилось абсолютно. Ни одно качество. Как была одна, так была одна. Как отношение было к мужчине такое, так и осталось, или к мужчинам, например. А может быть, даже утвердилось, что все они гады, всем им только одно надо. И таких, каких я на лекциях слышал, таких нет. Поэтому бегуны – это успешная категория, и мы можем быть успешны в одной сфере жизни, быстро достигать успеха, но мы можем быть более как бы постепенны в других сферах, а можем быть очень заторможены. Это категория прыгуны. Почему она называется прыгуны? Так, первый стиль – это бегуны. Получив знания, здесь, наверное, уже этих женщин нет. Они уже замуж вышли. Кто был в сентябре здесь, наверное, уже свадьба, они, наверное, уже вот, все устроили. Надеюсь, что есть бегуны. Стараются понять суть, сразу понять, схватывают суть и сразу применяют усвоенное на практике. Они говорят: так, какой сайт у вас, где ваши лекции размещены? Все, как бы время тратить не будут, сильно там, да, типа. Я послушаю лекции, все. Но они слушают, это правда, разумно. Они сразу начинают это применять. Это факт. И достигают успеха довольно в короткое время. Но таких людей должен разочаровать самый маленький процент от общего числа людей, занятых со совершенствованием в той или иной сфере. Это маленький процесс. Дальше совершенствуются самостоятельно. Все, такой человек может дальше слушать лекции, жить, практиковать, желать всем счастья. Ну, супер. Все получается у него. Как-то все складывается. И, разумеется, быстро достигают успеха. Но вот одна проблема есть, что когда они его быстро достигают, они быстро теряют интерес к освоенной сфере знаний, и как бы им срочно надо освоить что-то еще. И вы себя знаете, вы бегуны в какой-то одной сфере жизни обязательно. Кто из вас к 10 годам, к возрасту 10 лет уже умел плавать? Поднимите руку. Смотрите, это бегуны. Нормально, прилично плавать, как, ну, себя без паники чувствуют на воде. Это бегуны. А кто научился только к 30 годам плавать? Или не научился вообще до сих пор? И что, ни о чем не говорит? Ни о чем не говорит. Это не значит, что кто-то хочет. У вас есть шанс. Однажды как поплывете, только держи вас. Есть шанс. Потому что это нету людей, которые не могут обучиться или достигнуть совершенства в чем-то. Есть только три стиля достижения совершенства. Вот и все. И знаете, что нам мешает достигнуть? Зависть. Если мы не бегуны, мы начинаем завидовать бегунам. И говорит, вот видите, как у всех легко получается все, да? А я и не буду пробовать. А мне и не хочется. Называется лиса и виноград. Не можешь достать виноград, надо его хаять, этот виноград тогда ругать. Да зачем мне плавать? Да плавают только дураки. Что там плавать? Туда-сюда плаваешь, как идиот вообще. Да? Да кому нужны эти отношения? Что он тут рассказывает? Да все просто, на самом деле. Сейчас мы живем в 21 веке, сейчас все просто. На сайте познакомился, встретились, переспали, все супер. Да. Кому нужны все эти страдания там, да, саратовские? Вторая категория – пешеходы. Побольше будет, наверное, здесь людей в этой аудитории и в целом в мире, которые в той или иной сфере, они достигают совершенства тем, что внимательно слушают наставления. Просто вот они получают знания, выбирают самое ценное знание, самое авторитетное в той или иной сфере, проверенное, скажем так, реализованное. Да? Они следуют ему очень скрупулезно. И чем больше получают знаний и поддержки, тем лучше навыки. Достигают успеха, у них вера сразу возрастает, они углубляются в этот предмет. Одну лекцию доктора Торсунова послушал, человек говорит: о, на все мои ответы, на все мои вопросы ответ. Хочу еще, где и остальные лекции? Да? Углубляется. Углубился, послушал, попрактиковал. Достиг успеха, стал здоровее, спокойнее, счастливее. Говорит: еще хочу знания, еще, глубже, глубже хочу. И так этот человек шаг за шагом двигается к совершенству. Шаг за шагом. Очень легко. В отношениях точно так же. Девушка прослушала семинар, начала так делать все. Женщины, у нас есть такие женщины, очень хорошие пешеходы, честно скажу. Вот они ходят с сентября месяца сюда, и каждую неделю между понедельниками они практикуют то, что услышали. Потихонечку, спокойно. И когда достигают результата, с удовольствием приходят в следующий понедельник и говорят: все сработало. Или приходят, делятся вот с Алиной, рассказывают, что работает, спасибо большое, супер, я другой человек. Я другой человек. Но он видит, что еще впереди много чего надо пройти. Еще, но готов уже следовать. Он ждет нового знания, нового опыта. Поэтому они совершенствуются стабильно и постепенно накапливают опыт. У вас тоже в жизни такие сферы были, где вы именно так и прошли. Например, ну, образование могло быть таким. Вы просто вовремя сдавали все зачеты, вовремя ходили в библиотеку, вовремя в интернете брали материал. Да? Ну, это улыбаются некоторые молодые люди. Где вы таких студентов видели? Которые все вовремя делают. Есть, наверное, есть же, да? Но есть третья категория. Это как в анекдоте, говорит, пришел папа Вовочкин, папа пришел в школу, он говорит: здравствуйте, здесь Вовочка учится? Ему говорит: нет, это этажом выше. Поднимается, смотрит, такое странное уже, как бы странное помещение такое уже, окна как бы немножко зарешечены. Вот он думает: боже мой, неужели здесь Вовочка? Говорит: здесь Вовочка учится? Нет, говорит, не здесь, он этажом выше. Он думает: так, хорошо. Поднимается, там уже как бы серьезно стоят охранники, проверяют, прощупывают, ну, этих школьников на входе, да, обыск делают, металлоискатель проходит там все. Он такой говорит: извините, здесь Вовочка? Ему говорит: нет, нет, Вовочка этажом выше. Поднимается, железная дверь большая такая, там засовы, такое окошко маленькое, да, и табличка Вовочка, да. Поэтому прыгуны — это Вовочки, как бы, в этом смысле. Самая опасная категория, самая тяжелая для обучения. То есть таким людям нужен настоящий наставник. Настоящий наставник. Настоящий наставник, я вам расскажу, есть разные виды наставников, вкратце, после этого слайд-шоу в конце. Настоящий наставник. Знаете, какое качество самое важное для наставника, помимо знания? Вот помимо знания, конечно, должно быть. Какое самое важное? Конечно, терпение. Терпение. То есть вытерпеть, видеть, что человеку ты, как один преподаватель сказал, один университета преподаватель говорит: боже мой, ну неужели вы не можете этого понять? Я вам удивляюсь. Я вам раз рассказал, второй раз рассказал эту тему. Сам уже понял. Да. Сам уже даже понял. Сам прыгун тоже оказался. Да? Итак, знание получено, результата нет. Это главный признак прыгуна. Прослушал семинар, доктор приехал один раз, уехал, все осталось так же, как было. Полгода ходил на семинар, ничего не изменилось. Ни в отношениях, ни в здоровье, ни в режиме дня, ни в внутреннем ощущении счастья, ни в собственном ощущении достоинства собственного, ни в знакомствах, ни в восприятии мира и мужчин. По-прежнему все в Ирландию уехали. По-прежнему. Полгода ходила, как все были в Ирландии, так и осталось. Ну нет уже мужчин, ну нету мужчин, нету. Я говорю: сколько вам надо? Сколько надо вам лично? Ну одного. Хорошо бы было. Ничего накопаем, только знакомиться надо с тремя. Далее, знания получены еще раз. Второй семинар, Олег Геннадьевич Трасунов приехал в мае 2008 года. Результата нет. Далее, сентябрь 2008 года, Знание получено еще раз. Очередная попытка применить услышанное на практике. Жалкая попытка, не жалкая, сильная попытка. Результата нет, провал полный. Далее, опять попытки делать, неудачи, может быть, незначительные успехи. Это я абсолютно здоровый процесс вам сейчас описываю. Это абсолютно здоровый процесс для определенной категории людей. И это не значит, что эти люди какие-то вовочки, да, за железной дверью. Это очень здоровый процесс для большинства из нас. Дальше. Новые инструкции и наставления. Нашли нового человека. Говорите, доктор Тасунов, это не актуально. 2015 год. Пойдете на лекцию, доктор Тасунов? Да нет, это не актуально, на самом деле. Это уже я все слышал, знаю, это ничего не меняет в жизни. Туда-сюда, 5-10, да. Я нашла другого. Я нашла другого лектора, он приезжает из Москвы. Магистр белой магии. Там туда-сюда, 5-10, кодирует на успех. Вот это я хочу попробовать, да. Или там буддийский приехал, там лама, и он будет здесь сейчас собирать на Сконтахале целый стадион и давать всем благословения и так далее. Да? Ну, то есть человека новая идея опять, новая идея после многих лет. Получил, хорошо, получил, человек оказался, предположим, авторитетным, то есть имеет силу, имеет реализованное знание, имеет благословение. Что происходит с нами? Получаем знания, новая попытка, полный провал. Полный провал, запросто. Запросто. Для прыгунов это запросто. Для этой категории запросто. Вот теперь, женщины, пожалуйста, когда про самолет отношений мы говорим, да, что надо строить отношения, надо встречаться, надо давать возможность общаться с собой, надо ломать схему своего движения в жизни, надо выработать механизм, то есть отвращение к тому поведению, которое делает нас несчастливыми. Посмотрите, вы готовы пройти вот все это? Некоторые женщины на 2-3 свидания сходят, такие, все, они все дураки, им только всем одно надо. Все как животные только, все. Ну так это же предполагает, что, да, видимо, вы потихонечку выработаете чутье, чтобы находить именно тех мужчин, которым надо что-то еще. Кроме того, что нужно всем, как принято считать. Полный провал, вот итог. На этом слайде. Маленькие буковки, да? Прыгуны 20 лет спустя. Не пугайтесь, это для слайд-шоу только набрано. Все не так мрачно, 20 лет не придется лежать. Получилось. То есть то знание, которое человек впитывал долгое время и практиковал, оно дает свои плоды. Оно пробивает асфальт судьбы. Видели, да, весной, когда вы идете по асфальту, асфальт, дорожка, в парках особенно и в районах, которые ну, давно асфальт положен. Такой вот сильный бугор, и вы думаете, что там такое интересно произошло. И вдруг оттуда маленький росточек, взломанный асфальт, и тут такая травинка просто, да, пробилась, представляете? Вот это называется прыгун, человек, который знает, что у него судьбы нету особенно счастливой на отношения, да? Ну нету, очевидно, по жизни видно, что само легко все не складывается. Более того, прилагало усилия, и тоже было неудачи были определенные. Но вот через какое-то время этот человек похож на эту маленькую травинку, который взломал асфальт. Просто силой своего желания, стремления, сосредоточенности к счастью, человек достиг этого. Но оно обязательно будет вот по всем этим этапам. Падать, вставать, падать, вставать. Никто не говорил, что процесс легкий. Какая-то такая идиотская идея есть, что если это отношения, которые мы предполагаем, что они как бы счастье, да, отношения, да, встретить родственную душу, наконец-то избавиться от одиночества, найти самого дорогого человека на земле, построить счастливые отношения, это счастье. Значит, оно должно такое, как в этом, как называется... Парк. С Микки Маусами, который. Диснейленде, да, извините. Диснейленде парк такой, понимаете, все развлечение. Просто там какую-то сумму заплатил за семинар, там за то, за все. И как бы пошло, аттракцион за аттракционом. Да ничего подобного. Знание это только начало. Дальше практика нужна. И практика предполагает, что не все окажутся бегунами. Практика предполагает, что чем раньше вы начнете, тем быстрее придете к совершенству. Нет смысла ждать особенного. Практика не предполагает, что если вы узнали и начнете, то вас не ждут никакие неудачи. Обязательно ждут маленькие, большие. Для этого нужно общение. Для этого мы вместе собираемся. Чтобы когда неудачи есть, вот записочки стали приходить. Раз, попробовала, что-то не получилось. Сразу записочку. Раз, на сайт набрала, сразу написала. Я встречалась так-то, так-то. У меня так-то, но этот человек считает так-то и так-то. Все, мы отвечаем, мы стараемся отвечать. Если вопрос сложный, тогда к стоматологу. Да, то есть коллег Геннадьевич Трасунов. У него кабинет больше, это анекдот такой был. Поэтому 20 лет ждать не придется. Но если не пробовать, если не пробовать вообще это знание получать и практиковать его, тогда ждать особенно нечего вообще. Потому что две вещи, которые нужны человеку, чтобы достигнуть успеха, это знание одно, обязательно, Но нужна практика. Вы можете посетить все семинары доктора Тосунова и быть уверенными, что что-то в вашей жизни изменилось. И вы тут же потерпите абсолютное разочарование и провал, как только начнете строить отношения. Вы поймете, что отношения сразу показывают, чего стоит твое знание. В Ведах говорится, что самый важный экзамен, когда мы проверяем то знание, которое мы получили в жизни, это смерть, момент смерти. Но до этого, мы можем, это не скоро, наверняка справлюсь как-нибудь. Лекции послушал, там я справлюсь. Да? Мы не знаем, как далеко еще этот момент, между прочим. Совершенно не знаем, что делать в этот момент. Вообще ноль знания. А он приближается, представляете, в каком невежестве люди живут. Он приближается, а нам единственное, что остается, успокаивать себя, что со мной это не произойдет. Но это же уже шизофрения. С миллиардами произошло, людей, с вами не произойдет. Через чего? Это уже как бы уже такое, как странное отношение к жизни на самом деле у нас есть. Но есть у нас. Но до того, как этот критический момент приходит, самым сильным, я берусь это утверждать, самой сильной проверкой всего, что вы добились своей философией жизни, своим определенным образом жизни режима, своим знанием, своей духовной практикой, своим пожеланием счастья. Самая большая проверка, достигли вы чего-то или нет, это является именно отношения. Именно отношения. И семейные, как никакие другие. Я вам говорил эту шутку, что there is a fine line between fishing and standing on the shore like an idiot. В английском она очень хорошо звучит. There is a fine line. Очень тонкая грань между between the fishing, между рыбалкой and standing on the shore like an idiot, и стоянием на берегу как идиот просто. То есть вы никогда не, то есть трудно понять, вы духовно продвигаетесь или вы просто стоите с палкой 5:30 утра. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Ты желаешь всем счастья, значит, твое сердце открывается. Если сердце открывается, уходит страх. Если уходит страх, ты можешь нормально строить отношения начать и сделать себя счастливой. Понимаете? Если это просто способ, что вот я посвятил свою жизнь тому, чтобы желать всем счастья. А вы знаете, что вот вы нам можете с Алиной желать счастья, мы не против. Но если с вами в вашей жизни ничего не изменится, лучше и не желайте. Будет только боль. Там люди желают счастья. Мы же чувствуем себя обязаны, тоже хотим вообще. Нам-то тоже такое же удовольствие. Мы же хотим, чтобы Олег Геннадьевич, он очень хочет, чтобы вы стали счастливы. Так что же над человеком-то издеваться год за годом? Слушать его пожелания счастья и оставаться там же, где вы и есть. Почему? Потому что на самом деле, знаете, как это звучит? Я желаю всем счастья, я желаю всем о себе комфорта и безопасности, о всем счастья, о себе, чтобы безопасно и ничего не менять, о всем счастья, желаю всем счастья. Но в моей жизни только бы все так осталось, как есть, только бы чего не произошло, всем счастья, не надо ничего менять, я и так всем желаю счастья, я желаю всем счастья. Вот настоящее, как бы оно часто бывает. Настоящий настрой, что я всем счастья желаю, себе покоя и комфорта, как бы ничего не менять, понимаете? Но люди-то счастливы тоже, видя вас счастливыми, то есть пожелайте, если вы хотите сделать счастливее людей других, близких, станьте счастливы, хотите, чтобы Олег Геннадьевич воодушевился очередным приездом так, чтобы он стал еще больше изучать знания, еще больше распространять его, еще больше помогать людям, станьте счастливы. Я не могу заставить вас. Но я в каком плане говорю, что немножко надо этот комфорт и безопасность отпустить. Комфорт чаще всего враг счастья. Удобная, одинокая жизнь, она, конечно, спокойнее, чем счастливая жизнь, исполненная всяких разных переживаний, всяких разных страхов, всяких разных ломок внутренних, необходимости поднимать свою самооценку для женщин, необходимости разочароваться в своем величии мужчинам, потому что мужчина нигде так не разочаровывается, как в отношениях с любимым человеком. Он понимает, что он не сдержан, что он гневлив, что он раздражителен, что он эгоистичен, что ему плевать на ее природу, что он хочет сделать из нее второго мужчину, что он на самом деле привык жить только своими ценностями, что действительно они живут одной идеей, как сделать мужчину счастливым, что единственное, что их объединяет, как сделать мужчину счастливым. Их умы поглощены этим. И женщины, и мужчины. Как сделать мужчину счастливым? Как сделать мужчину счастливым? Да? Мужчина это понимает с горечью. Он понимает, что не дотягиваю по качествам, что-то надо делать. Мне никто так не показал, как этот человек, который меня любит рядом со мной, что у меня в принципе нет качеств, чтобы быть счастливым. Я могу получить счастье. Нет, можно встретить человека, который будет твоим счастьем. Но внутри у вас должен быть потенциал уметь быть счастливым. Можно дать человеку счастье, но если у него нет этого потенциала, он не будет счастливым, представляете? Человеку можно много еды дать, но если у него печень больная, он не сможет даже почувствовать голод к ней, какое-то влечение. Он как бы умом будет хотеть это все есть, но у него не будет вообще. У него язык обложен, он даже вкуса не почувствует. Люди с больной печенью, знаете, что у них происходит? Они сладкий вкус за горький принимают. При определенных расстройствах печени человеку леденец дайте, он в рот сунет, скажет, что вы мне, вы что, его сожгли что ли, или что, из чего вы сделали? Я говорю, из сахара, не может быть, это деготь, горечь. Представляете? Поэтому невозможно, если человек не имеет этого качества, чтобы быть счастливым, можно в своей жизни пытаться внешне все, что угодно изменить и кого угодно привлечь в свою жизнь. Можно как-то манипулятивно человека даже привлечь, притянуть, поставить в определенную зависимость от себя. Какую-то, экономическую, сексуальную, эмоциональную даже. Но при этом быть самым несчастным человеком на земле, самому и его делать несчастливым. И говоря о наставниках, три типа наставников существует. Любой человек, который вам дает знания, он может принадлежать к этим трем категориям. Это тоже связано с планетами, на самом деле. И в целом, для того, чтобы передать знания и вам получить ее, чтобы вот вы знали, что из правильных рук получаете, нужно знание, терпение и вера, три составные. Человек может вам дать знания, но если у него нет терпения, то после первых ваших неудач он махнет на вас рукой. Я соберу вас в сентябре и скажу, ну что, опять пришли? Сам же соберу и скажу, ну что, что изменилось, да? То есть, я должен понимать, что у вас у каждого своя судьба, я могу кричать здесь какие-то удивительные вещи, какие-то открытия просто. Вот это ведическое знание так, вот это способ стать счастливым так. Но все-таки у каждого человека есть своя судьба. По секрету вам скажу, это и есть то, что нас разделяет на три этих категории. Бегуны. Догадались? Кто-то догадался? Поднимите руку. Кто сразу понял, что это с судьбой связано? Что это не какой-то психологический трюк? Или какая-то определенная градация, типа холерики, сангвиники и так далее? Если у человека благочестие очень большое, как только он получает знание, он силой благочестия сразу реализует это знание. Если благочестие чуть меньше, ему надо прилагать довольно много усилий, чтобы это начало работать. То есть как бы у одного в чайнике вода, чайник, который он ставит на плиту, у него вода 10 градусов температура, плюс 10. Ставит, закипело через 10 минут. Второй, у него температура воды около 0, очень холодная. Поставил, 10 минут не кипит, 15 не кипит, о, на 20 закипело. Вот человек пришел, у которого не хватает этого большого благочестия в той или иной сфере своей жизни, понимаете? Кусок льда, чайник потрясите, там бру-бру-бру, кусок льда болтается. Поставили, 10 минут не кипит, 15 не кипит. 20 не кипит. Собрались уже выкинуть чайник. Что-то там зашипело потихонечку. Лед растаял, понимаете? Лед растаял. И вот эта третья категория людей, которые, несмотря на то, что у них по судьбе им не положено счастье, вот просто с неба не свалилось, на коне никто не приедет. Очевидно, на белом коне никто не едет, не приедет и не собирается. Все. Очевидно, практика показывает. Так вот, если такая женщина становится счастливой в браке, и такой мужчина, это реальное счастье, потому что человек, оно реально записано на его счет, на его актив, понимаете? Не за счет того, что с неба свалилась, прошлая судьба вам подкатила, просто человек встретился, и так бывает. Вот мне, например, с детьми повезло так. Я уроки делал только по одному предмету с детьми, по английскому. Не было необходимости. А после 10 класса я просто уже был в цейтноте, потому что они изучают предметы университетской программы. Но эти дети учились сами, повезло. А бывает, что не учатся сами. У кого так бывает? Редко, да? И садишься, и там что-то объясняешь, вместе с ними студишь. Я когда слушал эти истории, для меня какой-то кошмарный сон был, что с детьми там сидеть, что-то перебирать, объяснять. Приходили, делали уроки, шли в школу. Девочка лучше училась, мальчик чуть хуже. Ну, каждая своя судьба. Старался помочь, но у меня не было такой проблемы, как уроки. То есть в семье не было проблемы. Точно так же у людей в любой сфере может быть. У кого-то само идет легко. Просто такая раз, школу закончила, поступила в институт, там встретила человека, полюбили друг друга на всю жизнь и все. Вы думаете, я уже и была и в школе, и в институте, ничего не произошло. Но тогда не очень-то и хотелось. Тогда и не надо мне. Слеса и виноград, понимаете? Если так легко не получается, как у бегунов, а тогда вот и не надо. Да? Богу фигу показать, как на уроке атеизма, да, знаете? Дети, будем показывать урок атеизма. Первое упражнение. Начинаем плевать вверх и говорить, Бога нет, Бога нет. Все дети плюют. Пу, Бога нет, Бога нет. Теперь показываем фиги. Все начинают показывать фиги. Все. Один мальчик сидит на последней партии. Умненький такой. Говорит, Марья Ивановна, я что-то как-то не понимаю. Если Бога нет, то кому мы фиги-то показываем? А если есть, он говорит, то зачем с ним портить отношения? Поэтому зачем вы портите отношения с Господом? Он дает возможность, дает знания, дает разум, дает время, дает человека, который сюда приезжает, отдавая свое благочестие, силу аскез. Этот человек совершает ужасные аскезы, на самом деле. Олег Геннадьевич Сосунов, человек, который живет в аскезе. Аскеза постоянной заботы других, какие-то болезни там. Можете представить, что такое врач? Люди приходят не только с ангиной. Не только с ангиной. И это все надо разобрать, это все надо выслушать, это все надо посмотреть, это надо все прописать, отследить, связаться по почте, снова в это погрузиться. И так годами. Понимаете? Эти люди есть, они готовы давать. Они готовы давать свое благочестие. Только возьмите, включите, что-то попробуйте изменить в своей жизни. Поэтому наставник настоящий – это тот, который имеет три этих составных. Но чаще всего такого встретить очень трудно. Очень трудно, это редкость большая. Есть наставники, которые обладают знаниями. Это лекторы, классические лекторы. У человека есть информация, он вышел вам, отчитал, до свидания. Реализуете вы ее, не реализуете. Вот там по 5 латиков оставьте, и до свидания. Билеты возьмите и все. Мне не важно. Обычно это признак того, что вот такие семинары, которые хорошо оплачиваем, это не обязательный критерий. Ну просто дорогие семинары, 1000 лат за семинар, такие я знаю семинары. 3-дневный семинар, 1000 лат по нейролингвистическому программированию. 1000 лат, все собираемся, учимся программировать друг друга и расходимся. Все. Да мне плевать, для чего вы это используете, куда, во благо себе, во вред. Возьмите все, давайте деньги и проваливайте. Не хочу я с вами возиться, мне на следующий семинар ехать. А вера, меня не волнует вера, там, успеете вы, не успеете. Моя вера, главное в том, что будет хорошая касса. Касса хорошая будет, на семинар народу много придет. Вот это моя вера. Я верю, что во всех городах проходит успешно, в Риге пройдет успешно, денежки будут, поеду дальше. Может быть так. Есть категория наставников, которые, может быть, не так сильны в знании, но этот человек очень терпелив. И он как бы отдает свое благочестие тем, что возится с вами все время. Он, может быть, не блестящий оратор, может быть, у него нет такого глубокого знания, но он просто людям дает какие-то элементарные вещи. Вот старается просто людям давать что-то, какие-то основы, например, ведические основы какие-то дает. Я много знаю таких людей. Они не академики, но они терпеливо людям все время стараются дать. Ты не есть это тело, ты не пить это тело. Это английский неправильный перевод фразы. Мы не являемся этими телами, мы что-то больше. Вы знаете это, вы слышали это 1000 раз. Но эти люди продолжают терпеливо напоминать. Они ничего больше даже сказать, может быть, не могут, глубже. Но они просто ходят и людям все время напоминают. Вы слишком завязаны на проблемах этого тела. У вас проблем нет. Проблемы у того, чем вы себя считаете. Вот их месседж. Это серьезное послание на самом деле. У нас проблем нет. Проблемы есть у того, чем мы себя считаем. Представляете? Эти люди больше ничего не говорят. Только просто напоминают, что ты проблемы эти не решишь, потому что это вообще не твои проблемы. Проблемы у того, чем ты себя назвал и считаешь. У тебя проблем нет. Ты счастлив по природе своей. Тебе некогда об этом вспомнить. Есть такие люди. Есть люди, которые, может быть, не имеют так много знания, и как-то терпения у них вроде бы тоже нет, с одной стороны, возиться. Но они верят очень сильно, что я дам этим людям знания, я верю, что у них, в конце концов, они выгребут. Неважно, через год, через два, через три они станут счастливы, они применят это знание, станут счастливее. Они выкарабкаются из этого невежества, в котором живут. И мне заодно помогут. Я тоже верю. Он говорит, и мне помогут. Поэтому вот такие три типа наставников есть. То, что касается сегодняшней темы, это мне нужно было такое вступление, потому что без объяснения, без понимания этих вещей вам может показаться, что я то ли что-то на своей волне просто читаю такое непрактичное совершенно. Такое вот. Идите и займитесь конным спортом и познакомьтесь там. Да. Это, кстати, один из направлений. Кому нравится верховая езда? Поднимите руки. Вот, вы можете опустить, а остальным всем обязательно заняться конным спортом. Не то, что спортом, как профессионалу, но обязательно съездить и найти инструктора, и желательно мужчину. Потому что женщина тогда... Дело не в том, что вам надо с коневодом познакомиться и стать его женой, а в том, что научиться просить о поддержке, спокойно выглядеть слабой, спокойно выглядеть беспомощной. Вот в чем секрет. Спокойно, не комплексуя. Здорово, кто-то о тебе заботится. Такой человек, вот даже за ваши деньги человек час с вами будет возиться, у женщины самооценочка немножко растет. Говорит, ну вот возился человек, да и видно, что он более заботливый, чем за деньги он бы мог просто формально к этому. А он старался. Может, ему как женщина понравилась. Надежда такая, да? Может и понравилось, но поверьте, есть люди-профессионалы, которые заботятся и относятся к людям хорошо, просто потому что они люди, и все. Не потому что у вас ноги такие, или фигура такая, или что-то еще. Если не такая, то он будет, давай там сама есть, разбирайся. Да? Это шок, понять, что нас иногда любят и принимают, и в какой-то степени любят, ценят, по крайней мере, уважают. Такими, как мы есть. Люди, которые нас не знают. Теперь несколько слов поругаемся об интернете. У нас тема такая, что женщины и мужчины выходят в свет. И, кстати говоря, анонс там вам маленький. У нас планируется один семинар, который тоже будет называться 12. Мы еще не придумали, чего 12. Но идея это того, чтобы научить людей коммуницировать в интернете, причем правильно. Потому что беда в том, что в основном люди общаются, если думают, как бы, что им надо построить отношения, они почему-то идут сразу на сайты знакомств. В принципе, у меня подозрение такое, что это самая провальная территория. Есть люди, которые там находят друг друга? Есть. Но, по-моему, процент гораздо меньше, чем пытаются рекламировать это держатели таких сайтов. Почему? Потому что это слишком... Это нарушает ведический принцип. Если у тебя проблемы в отношениях, значит, ты должен заниматься чем-то другим. Если тебе нужен близкий человек, значит, ты должен завести просто друзей. Такой механизм. Все. Заведи друзей. Близкий человек найдется сам собой при помощи друзей. Например. То есть, это может быть много. То есть, как раз... Да, семинар мы хотим сделать такой, который бы был связан с тем, первым. Во-первых, английский язык на уровне того, чтобы человек мог общаться, это серьезная проблема. Интернет – глобальная сеть, большая. И общаться сейчас в мире приходится по-английски. То есть это хорошо, здорово. Это открывает возможности встретить людей уникальных, понимаете? Люди, которые имеют вашу природу, не обязательно русские. Я не говорю сейчас про брак. Сейчас не про брак. Да, в браке важен один язык там, и так далее, хотя это тоже сейчас уже спорно. Любящий человек выучит за пару месяцев нужный вам язык и будет счастлив с вами. Он может оказаться абсолютно вашей природой. Самой родственной души, хотя он говорит на китайском. И его алфавит составляет 800 букв. По-моему, 800 в полном. Да? Кто есть у нас тут синологи, орентологи? А, 3000? 3000 иероглифов. Да, есть разный уровень. Да? 3000. Вот человек пишет, предположим. Но он может оказаться самой родственной душой. То же самое, в мире людей, похожих на вас, может быть несколько десятков. И 9 из них, они за пределами Латвии, в разных концах света. Чтобы почувствовать, что я не сумасшедший, что моя природа не ущербная, что кто-то разделяет мой взгляд на вещи, мой темперамент, и что есть шанс встретить близкого человека, можно просто общаясь с людьми похожей природы, даже если они одного с тобой пола. То есть, понимаете, в чем важно? Что есть кто-то, кто ощущение родства, оно начинается не только сразу с того, что ты встретил своего мужа или свою жену. Оно здесь тоже есть, определенное ощущение родства. Оно есть, может быть, в небольшой степени, но есть. Мы сюда собрались по одной теме, у нас общее понимание вещей. Поэтому мы хотим сделать такую программу, это как следствие сегодняшней лекции, можно сказать, как вывод. Да? Совместно с Алиной, она часть, которая связана с технической стороной общения и программами, сайтами, социальными сайтами, которые есть сейчас в мире, общаться. И английский язык – это моя территория. То есть в той форме, в которой он нужен для того, чтобы начать общаться, ни для чего больше. Не надо будет пройти там 16 английских временных форм и так далее. В той форме, в которой он практичен для того, чтобы уже общаться, чтобы выйти из узких рамок. Я знаю, что у некоторых из вас трудности есть с тем, чтобы вообще подойти к компьютеру. Ну, что-то можете там в чате имейл набрать, да. Но какие-то новые системы, они пугают людей. А многие системы сейчас их упрощают, да. Но они очень для новичка бывают сложны, но очень эффективны. Так называемые социальные сети, например, которые мы попытались сделать нашу сангу, сейчас как бы общение разворачивается там, да, попытались сделать сангу, тоже не для всех из вас доступно. Кто ни разу не был на санге, на сайт не заглядывал, поднимите руку. Санга ЛВ, да, новый, как... Да. Ну, я знаю, что у вас разные причины для этого есть, да. Ну, большинство смогли, да, все-таки. Поэтому это, начиная с нового учебного года, у нас есть один из таких проектов, касающихся именно расширения общения своего. Мы живем в век, когда люди очень сильно общаются, свои интересы. Женщины выставляют, женщина, которая живет в Латинской Америке, выставляет свои вышивки и свои изделия из бисера, которые Алина рассматривает в Риге. Дожили. Да. Может быть, всего два человека в мире делают что-то похожее. Ну, когда они вдвоем, им веселей. Им гораздо веселей. И здесь я хотел напомнить, что очень важно является, ну, какие ошибки делаются при общении и знакомстве в интернете. Это важная опция и хорошая, ну, как сказать, хорошая возможность для того, чтобы найти близкого человека. Но мы здесь часто действуем вопреки знанию, просто действуем под влиянием своего эго. И поэтому хочу напомнить, что у нас есть особенности, по которым мы привлекаемся друг к другу, по которым мы испытываем интерес друг к другу, или последовательность определенная. Мужчина всегда привлекается физически. Сначала. Так? Сейчас я докажу это на примере опыта общения в интернете. Женщины в основном привлекаются сначала качествами, это называется интеллектуально. То есть меня сначала интересует качество характера, то есть ценности человека в жизни, его ответственность. Почти ни одно брачное объявление в интернете, женщины, которая пишет, какого мужчину жду, не обходится без слова ответственность. Согласны? Хотя они не слушательницы лекции доктора Турсунова. Да? Олег Геннадьевич, он об ответственности много очень говорил, почти во всех своих семинарах, да? Особенно секреты гармонии в семье. Но женщины, они ищут это качество. Вы читали когда-нибудь, что в мужском мужчина написал, что ему нужна ответственная, да? Или в первых строчках появилась ответственная? Может быть, я не знаю. Да? И эту последовательность нельзя изменить. Ее надо уважать. С ней надо считаться. И вот так выглядит женщина. Женщина открывает сайт, на котором мужчина разместил свой профайл, то есть свой так называемый профиль, как это на русском называется? Ну, английское слово профайл. Там выставлен он, стоящий с голым торсом так, потом так, потом так, потом с гитарой. Какой вопрос у женщины в основном возникает? Вот такой вот. Ну и что дальше? Какой вывод из этого можно сделать? Ну, такой вот он, вот такая грудь. И так рубашка. И волосы бьются немножко. Здорово. Он сам от себя в экстазе полном. Это факт. Иначе бы не фотографировал. Один человек, он украл. Это мужчина подводит. Один человек ограбили большую фирму, украли несколько компьютеров, лэптоп. Так? А на следующий день на их аккаунтах, на их страничках в вот этих фотографических, где фотографии коллекционируются, да, появились фотографии в их разделах, на их страницах, появились фотографии человека, который показывал татуировки и мускулы свои. Да. Он просто не знал, что веб-камера, которая снимает, она сразу отсылает в интернет фотографии скраденного этого самого. Он на весь мир выставил себя во всех татуировках, в профиль, в фас, и так. Сам не знает, что уже весь земной шар знает, кто украл эти компьютеры, или, по крайней мере, кто их купил. Это подводит мужчин такое, самолюбование такое, нарциссизм. Почему так происходит? Смотрите, возвращаемся назад. Мужчина привлекается физически, он всегда смотрит внешность женщины, обязательно первое, прежде чем она открыла рот, заговорила. Она может его сильно разочаровать, когда она открыла рот. Это факт. Сильно. Да. Поэтому многие девушки не молчат, как партизаны, чтобы, не дай бог... И эго, оно заставляет думать, что если я привлекаюсь физически, то разумеется, атмаван маньяте джагат, так как думаю я, думает вся вселенная. Конечно, каждую женщину легче всего просто сразу привлечь, если рубашку расстегнуть до пояса и накачать бицепсы и показать, а вот. Но у большинства, да, женщина может сказать, симпатичный, причем здесь знакомиться. Ну, симпатичный, причем здесь знакомиться, как бы. Или что я могу, ну, что я могу подчеркнуть из того, что, ну и что дальше? Для женщины очень важно интеллектуальное. Очень важно интеллектуальное. Женщины под влиянием эго, это тоже эго, уверены, что если они там распишут, перераспишут все качества, все свои, то, что они умеют, то, что они делают, то, какие они по характеру, то, что говорят о них другие, то мужчины сразу привлекутся моментально. А мужчина что делает? Ну, а где фотография? Да? То есть, как бы написала там А4, да? Или фотография только, значит, вот на паспорт, да, так, слегка в профиле, так, аккуратненько, да. Что, все, что ли, да? Понимаете? Женщина думает, как это все? Я же, ну, вообще расписала все о себе, все, что могла. Мужчина говорит, ну, это здорово, ну, где, я хочу видеть. Да? В скайпе мужчина пишет, привет, хай, туда-сюда. У тебя есть веб-камера? Третий вопрос. После того, как тебя зовут, третий, у тебя есть веб-камера? Или можешь прислать фото, да? Конечно, это определенная категория мужчин. Я не хочу сказать, что это общее положение дел. Но мы не можем совсем изменить свою природу. Надо с этим считаться. Мужчины выставляются вот так. Я взял это с сайтов. Вот так. Красиво. Привлеклись. Все поняли о мужчине. Ну как об этом что-то нельзя понять? Здорово, я вот об этом буду читать. Вот еще. Ну тут хоть какие-то качества проявились. Тут тоже какие-то. Женщины подыгрывают нам в этом. Они начинают думать, что да, конечно, раз мужчины так делают, и мужчины привлекаются физическим, мы тоже будем так делать. Кажется, что это очень логично. Кстати, как будто вы нас раскусили, да? То есть вы поняли, что мы привлекаемся физически, значит, надо показать себя вот так, это тоже с сайтов взято, именно знакомство, фотографии знакомств. И все, а дальше там уже написать свои качества. Представьте себя, что качество мужчины может и не читать вообще. Его не интересует, какого там она мужчина. Вот с этого момента, когда вот так вот себя женщина выставила в интернете, ему плевать, какого там она мужчину ждет. Ответственного, неответственного, о, классное, вот это да. Вот супер, надо написать. Он дальше не думает, там она подходит, не подходит, там он, его природа, ее природа, насколько совместимы, родственная, не родственная душа. То есть это супер способ сбить прицел, выставить себя таким образом. Супер способ. Посмотрите, девушка пишет, возраст 18 лет, да? Дата рождения такая-такая, рост такой, вес такой, значит, глаза карие, профессия студент, образование колледж, язык. Английский второй, видимо, уровень Е2, это шифровки такие. Религия русская православная. Серьезно. Ну, как бы серьезно православная. То есть, ну, человек верит в Бога. Могла бы написать, атеист просто, и все. Ну, видимо, говорится, что большинство девушек, они духовнее, религиознее. Женская природа религиознее, чем мужская изначально. Стартовые позиции у женщин по религиозности всегда выше. Финальные позиции выше у мужчин. Стартовые у женщин всегда. Женщины религиознее. Дальше русская. А да, русская православная церковь, детей нету, алкоголь, drinking, never smoking, no, да, проживает там-то, там-то. Позитивный портрет, ну так, по таким общим понятиям, да, представила себя. Дальше, самое важное, качество. Я романтичная, ласковая, честная, честная личность, earnest person, или открытая, искренняя личность. Я добрая, я легко строю отношения. И очень ответственная женщина. Они обо мне говорят, что я радостная и очень оптимистичная. То есть одни качества идут. Одни качества. Вот смотри, какая. Вот ты разве не мечтала такой? Правильно? И, кстати, это мой, ну, человек, может быть, действительно раскрыл свои качества без лжи, неискренне. Я хочу еще добавить, что я энергична и всегда в хорошем настроении. Это всегда должно пугать мужчин. Женщина, которая 18 лет в хорошем настроении, она вам после свадьбы может такое настроение сделать, что мало не покажется. Это опасно. И я могу сказать, что я девушка для одного мужчины, или женщина для одного мужчины. То есть верность. Ну, посмотрите, какие качества хорошие. Ответственность, легкое общение, оптимизм. Это действительно замечательные качества. Мужчина, кто бы не хотел, чтобы у вашей жены было такие качества. Кто какое лишнее считаете? Ну, ответственность, может быть. Да? Дальше, смотрите, ищу. Вот сейчас, там будет написано, с бицепсами, качка, с волосатой грудью, чтобы ягодицы у него были вот такие, прям их оттопыривало оттуда. Ну, как бы по стандарту мужчин, как мы ожидаем, когда мы начинаем на фотографиях показывать что-то свое такое, да, то мы думаем, это, наверное, то, что вот в шок ведет женщина, сразу влюбится, сразу вот раз и все, влюбились, да. Смотрите, looking for type. Я хочу встретить общительного, любящего. Это качество. Чтобы любить и общаться, нужно иметь качество. Я хочу человека, который был бы внимателен ко мне. Внимателен. Так? Это значит, от своего эго надо отказаться. Внимателен, это значит, ты к себе немножко должен стать невнимателен. Не в плане внешнего вида, а в плане своих амбиций, обид и так далее, гнева и так далее. Добрым, заботливым человеком. Я хочу, чтобы он был романтическим человеком. Романтическим. Понимаете? Романтика. И для меня очень важно встретить человека, который был бы хорошо образован, владел бы собой и был жизнерадостен. Позитивный портрет. Вот скажите, почему у этой девушки нету шанса встретить такого человека? Вот скажите, почему? Как вы думаете, почему? А? Испугала чем? Требований нет. Вот это будьте осторожны. Вы должны именно подтянуться к ней со своими требованиями. Способность говорить о том, какой нужен мужчина, должна быть у женщины вот такая. Все. Ну, там без каких-то деталей, но она должна говорить спокойно то, чего она именно хочет. И вот, к сожалению, после 12 лет вы утрачиваете эту способность. Почему? Я свою дочку спрашивал, я вам рассказывал, да? Час с лишним я записывал ее все требования, какой должен быть муж. И там не было идеалистических. Например, он мог курить, но не должен был пить. Да? Он должен был ей проявлять внимание. 12 лет девочке, но не на людях. Ну, какое-то внимание, ласку, но не на людях, но надо. Да? 12 лет, когда ничего не надо, как бы вроде все в порядке, да? Он мог быть там, какие-то, зарабатывать мог не очень много, но быть уважаемым человеком. То есть там целый список, там очень тонкий дизайн, понимаете? Вот вы тоже так в 12 лет помнили, а сейчас уже по чуть-чуть подзабыли, да? Как хорошо, как вам на самом деле много надо, но оно простое, оно не какое-то очень сложное. Так вот, знаете, что больше всего помешает этой девушке встретить такого человека? Не злая судьба, нет. Нет. И не требования, не требования, которые она здесь выписала, нет. Точно говорю вам, нет. Ей помешает та фотография, которую она поставила. Ну что это такое за секси-леди? Ну, то есть, 18 лет девчонка, вы ее читали характеристики? Православная церковь ортодоксальная, ищет любящего человека. Ну где она найдет любящего человека, если она поставила такую фотографию? Да ни одного любящего, ни одного ответственного локтями растолкают все остальные, вот, понимаете? То есть, ну зачем ставить это? То есть, это знаменитый психолог по семейным отношениям Джон Грей, он так женщин немножко ругает. Говорит, женщины, зачем, если вы хотите, чтобы вас любили, вы делаете так, чтобы вас хотели? Ну зачем это делать, этот трюк? Потому что если меня будут хотеть, то все остальное приложится само. Смотрите, если мужчину сразу затащить сюда, залезть на подоконник вот так с голыми ногами, да? Затащить сюда, то он сразу потом станет и мне вот и здесь удовлетворить все мои потребности, и ответственный, любящий, ласковый, внимательный, жизнерадостный, оптимистичный, и с хорошими целями, ответственный, социабельный, там, общительный и так далее будет, да? Но это не работает. Когда нам дают вот здесь, мы здесь и остаемся. Давайте выкладывайте, пожалуйста, ставьте и так себя. Мужчины, во-первых, привлекутся те мужчины, которых интересует только это. Он не будет читать этот профайл вообще, он плевал на него. Он как эти ноги только увидел, 18 лет, Богом дана вся красота. Говорится, что в 16 лет просто удар идет красоты, как бы из природы, из психики девушки идет удар красоты. Она может влюбить в себя того, кого ей нужно, чтобы стать счастливой. Но нельзя же этим так пользоваться, понимаете? Получается, что это себе во вред. Посмотрите, какой контраст между тем, что человек писал, может быть, целый вечер, а может быть, целую ночь, чтобы так вот отразить как-то свои качества, да? И потом тем, что сделано было. Зачем это? Зачем все было писать? Поэтому секрет состоит здесь определенный в том, что необходимо не терять ни свою природу, как бы уважать свою природу, и при этом понимать, что у второй половины человечества другая совершенно природа. То есть, да, мужчине нравится девушка внешне, поэтому, да, но ты же хочешь рассказать ему о своих качествах. Эта фотография, я утверждаю, она полностью выключила анализ там ее качеств, плевать на какие, все. Если другая девушка написала бы в два раза больше качеств, но у нее фигура была бы хуже, все бы смотрели все равно туда. Я уже не говорю о том, что совместимость астрологическая или родственная душа – это вообще гаром. Это просто мимо. Просто мимо. Понимаете? Секрет в чем? В том, что я понимаю, я хочу представить себя с лучшей стороны, как свой характер. Чтобы человек меня узнал. Мне не надо, чтобы он меня хотел. Но я понимаю природу мужчины, потому что они привлекаются физически. Так? Как же мне пойти на компромисс? Так, чтобы и узнал, и так, чтобы мужчина получил то, что, ну, так, что мог разглядеть. Очень просто. Вы ставите фотоальбом. Сейчас такая вещь распространена. Фотоальбом не с такими вот позами на подоконнике, там, так, или там, как-то еще, да? А вот здесь я сижу в своем классе, или в своем офисе, или здесь я гуляю с подругами, здесь я с племянницей на взморье, здесь я утром бегу легкую пробежку, здесь я утром то, здесь я сижу на семинаре. Семинар для настоящих, большим буквами напишите, пожалуйста, истинных леди и джентльменов. Мужчина говорит, что сейчас семинар? Интересно, первый раз вижу девушку, которая посещала такой семинар. Бог с ним, с семинаром. Главное, что, о, интересно, она интересуется отношениями или что-то, или вот ведическое, неважно. То есть, везде, что должно быть визуально для мужчины, но информативно, чтобы ваша природа раскрывалась. Не надо писать комментариев. Мужчины не хотят читать, когда они ищут женщину. Поверьте, фактически, мужчина сильно читает, когда он ищет себе подходящую партнершу? Ну, здесь, я не знаю, вы ищете или нет вообще в интернете, может быть, я не так вопрос задал, да? Но, в принципе, это чтение, кому нужно? Оно женское. Женщины любят читать, но обычно мужчины ничего не пишут. Рубаху расстегнул, до трусов разделся, вот, читай. Нравлюсь, не нравлюсь, вперед. Да? Ну, там еще там, год рождения такой, козерог по гороскопу, там все, до свидания. И потом женщины удивляются, да им всем одно нужно. Но если так представлять себя, неужели вы надеетесь встретить человека, которому нужно что-то еще? Который будет читать ваш профайл, читать вы православный или греко-католический. Да? или в лютеранской церкви, он будет выяснять это подробно, да. И чем отличается ритуал и философия той или иной, да. Он эти ноги увидит, и все, и чао. Мне интересно, что там происходит. А для мужчины очень важно просто написать, действительно, взять усилия, сделать над собой, хотя хочется себя очень сильно в этом в лучшем виде, со всеми мускулами, да, показать, при этом снабдить хорошим текстом, описанием. Каким? Как будто вы устраиваетесь на работу. Это главный принцип. Девушке должно быть то, что она свои, какие качества она представляет. Она может сильно не хвастаться, но может просто дать фотоальбом, где она что, как она. Где больше улыбки, где больше расположенности, где больше добра из ее глаз. Где были веселые какие-то события или какое-то особенное тепло с друзьями или близкими, или родственниками. Он должен видеть исходящее из нее эмоции, тепло, спокойствие, понимаете? Не просто «здесь я с лопатой, здесь я с граблями», да? Скажет, ну понятно. Ослик огородник какой-то, а не жена. Да? Мужчине важно взять над собой, как бы взять усилия и немножко себя порекламировать. Многие мужчины думают, это фу, это как бы это гордость такая, да? Вы знаете, что веды говорят? Один из случаев, когда можно врать. В ведах описывается. Когда вы стараетесь добиться жены себе, девушки добиться хотите. Вранье прощено. Вранье не является грехом, когда человек хочет добиться женщины. Ну, то есть, соответственно, добиться. Не в смысле в постель, понимаете? А чтобы она стала его женой. Может врать сколько хочет. По секрету скажу, он сам же потом за это и наказан будет. Потому что женщина будет ждать, что он это реализует, ему придется это реализовать. Вначале может наврать, что у меня уже это есть. Да? Потом, когда окажется нет, придется что где-то брать. Да? Поэтому написать о себе важно для мужчины, как будто он устраивается на работу. А для женщины показать себя с лучшей стороны, при этом считаясь тем, что мужчина воспринимает визуально. Образы, формы, движения, улыбки, жесты. Да? И не только на подоконнике. Потому что на подоконнике можно придумать? Ну, села так, с такой юбкой, почти без юбки. Да? Все, фантазия кончилась. Где там проявилась природа? Где понятно по этой фотографии? Вот я вам сначала бы показал фотографию и сказал бы, какой веры эта девушка? Вы бы угадали? Или насколько она оптимистична? Понятно это из фотографии? Ничего не понятно. Поэтому есть свои определенные секреты, как бы, нашей психики, которые нужно знать, и чтобы представлять себя правильно.